Доброго времени суток. 23 марта 2024 года. Подкаст выходного дня. Радио Ти. 902 выпуск. Мы незаметно вот этот десятый десяток уже размениваем вовсю. И чуток-чуток уже будет близко на горизонте тысячной. Может, даже и доживем. Ну, во всяком случае, некоторые молодые из нас. Ксюша может дожить.
Я обязуюсь, что на тысячный надо, что все-таки праздничный сделать выпуск. 900 это ладно, а тысячный надо как-то собраться. Можно кого-то позвать из прошлых.
Там комета в 26-м году не собирается лететь, нет?
Слушай, ты со своими кометами, ты еще скажи, войны, ядерная война или еще нет. Все будет нормально, мы все встретимся и отпразднуем.
Я предлагаю радикальным образом решить эту проблему, перейти на 2 выпуска в неделю, и тогда мы точно успеваем.
Я вчера смотрел ютуберицу одну местную, случайно мне, опять же, YouTube же подбросил, она меня прямо в шок ввела. Из тех, которые любят пугать. Она прямо так конкретно пугает и так мастерски. Она всем пугает. И ядерной войной, и инопланетянами. У нее там прям полный комплект есть. Но очень убедительно. Вот,
ух. И Земля налетит на небесную ось.
Ух. Ее представляет... Она у этого была. У этого, который...
Рогана?
Не, такой же, но другой, который в костюме ходит.
А Фейдмана?
Да, у него, да. Ну вот прям ух, аж дрожь. И если не смотрите... Не смотрели,
хотел
не смотрите.
Я хотела сказать, что у тебя за YouTube такой. Что ты там за конспирологические теории посматриваешь, что тебе такое предлагают, а ты Лекса Фридмана просто смотришь.
Доску.
Да нет, если она у Лекса Фридмана была, то просто он, не знаю, интервью посмотрел с Сэмом Альтманом и предложили ему еще одно. Бывает.
Так что ладно, ты пока. У нас... Как это? Ну, подкаст когда начнется, непосредственно?
Подкаст уже начался. Уже полчаса, два по полчаса идет. Ты просто не в курсе о том, что мы уже практически...
Я просто чуть-чуть опоздал, я в Counter-Strike играл все это время, да, но безусловно.
И вот это все население города, которое нас слушает, маленького, тебя ждало. Весь город ждал.
Любимый город...
И я подозреваю, что мы можем привнести, так сказать, рождаемость твоим отсутствием. Чем еще заниматься, пока Бобука нет? Так что ты, да, ты внес свою лепту маленькую. Ну что, давайте о чем?
А все уже посмотрели «Дюну» вторую, скажите?
Нет, я еще не смотрел, поэтому спойлер
офф. Я и первую не смотрел.
А я первую еще не смотрел. А как ты «Грей» не смотрел? Ты же любишь такое, нет? Ты же по фантастике такое? Вообще.
Мой коллега сказал глядя «Дюну», что после этого вымыл руки, прополоскал рот и пошел перечитывать книгу.
Это первая часть или вторую?
Вторую.
А первую?
Про первую ничего не говорил. Про первую я сам могу сказать, что прополоскать, конечно, надо, но не помогает.
Но а что, реально слушайте, такая плохая? Да я хотел первую посмотреть.
Вильнёв отлично снял «Дюну». Насколько можно было снять из этого кино, настолько и это самое. Тут главное помнить, что главный герой, которого там показывают, молодой, красивый, симпатичный, это все-таки отрицательный персонаж. Ну, то есть, как бы, человек, который возглавил восстание и уничтожил, по сути, ну, по большей части, большую часть человечества, это отрицательный персонаж. Он просто встает, как положить.
Ну, Бобок, а тебя вторгнуло, что в обоих фильмах слово «джихад» они не использовали?
Ну, знаешь, почему?
Все поняли, слушай.
Дело в том, что батлерианский джихад случился задолго до. И с точки зрения, ну, хронологии того, что происходит в «Дюне», они не должны про это говорить.
Подожди.
Это само собой разумеющееся.
Он в книге страдает видениями будущего джихада, который он принесет. И вот это здесь прямо иначе называется.
Да, но если ты вторую посмотри, во второй они на самом деле перестали скрывать вот эти все азиатские, мусульманские напевы. В том смысле, что они перестали... Давай так. Они перестали пытаться избежать этой темы. Ну, очевидных этих параллелей. И там все на месте. То есть они не говорят слово «джихад», но много других слов они в процессе говорят. Слово «джихад» не очень понятное же.
Да кому
непонятно? А почему слово «джихад» непонятно? Нет, я понимаю, почему они не хотят разжигать рознь, но у слова «джихад» есть вполне определенные коннотации, которые... Вот я тебе не скажу четко определение, но у меня есть какое-то такое внутреннее...
Давай, мне интересно, как ты это чувствуешь, что такое джихад?
Вот, окей, я вот сейчас скажу, что я ничего не читала, я могу сейчас загуглить, но я не буду. Мне кажется, джихад — это какая-то там, священная война, и коннотации, которые у меня в голове рождают, это с мусульманством, с исламом, это резня, ну, вот, вот что-то типа такого. Это неправильно?
То есть, примерно каждый крестовый поход.
Я согласна. У меня, кстати, сегодня утром пришла мысль, если хотите, что я вас попугала. Будет ли когда-нибудь нормальная война ядерная между христианством и мусульманством? Это так, чтобы вам спалось лучше.
Да, конечно.
Я считаю, что все авраамические религии должны, наконец, объединиться против этого проклятого буддизма и вперед. Короче, значит, джихад — это на самом деле просто...
Во главе с иудеями.
Да, джихад — это... активное мусульманство, в том смысле, что это все, что касается соблюдения
подвижничества
веры
в русском языке в Аллаха. Такое слово.
Да, наверное, правильно так. Типа, есть понятие ну, джихада как войны, и он действительно похож на название священной войны, но дело в том, что люди просто очень неправильно трактуют само слово. И Вильнёв в каком-то месте говорил, что он специально старается избегать использования этого конкретного слова, потому что люди не понимают его значения. И, ну, типа, нет смысла потакать неправильной трактовке этого слова. Возвращаясь назад, в 2 июня на самом деле очень много там отсылок каких-то к книге. Но надо не забывать, что у Вильнёва очень сложная задача. За 6 часов показать книгу, которую вы читаете 12. Знаешь, как бы это, на самом деле, ну, невозможно положить туда все. Поэтому батлерианский джихад, который случился за 10 тысяч лет, если я правильно помню, до начала событий Дюны, разумеется, там никак не упоминается. И будущий джихад там тоже не упоминается, но картины того, что произойдет, они показаны.
Отмазки, Бобок. Но это для политической корректности сделано. Ну, что ты, как маленький. Ну, чтобы
вторую часть. Посмотри вторую часть, мы с тобой это обсудим, потому что во второй части, мне кажется, там политкорректности минимум. Там просто прямые отсылки и к книге, и к, ну, как бы прямые мусульманские вот эти вот параллели прослеживаются. Просто слово джихад конкретно не
имеет. Ну, посмотрим. Я второй же не видел, я не знаю. Меня первый достаточно вторгнуло с этим самым джендерным и расовым свопом, который они везде как положено сделали. Ничем не отличается от других отстойных.
Это же не важно ведь. Но в смысле, это никак не поменяло сценарий. Меня единственное, что раздражает, это то, что практически, ну, то есть там нигде не видно ментатов. А ментаты — значимая часть этого повествования была. Но он просто взял, убрал этот кусок, и все.
Ну, оно повествование не меняет. И для того, кто не читал книгу, это пополам. Но для тех, кто книгу читал, это выглядит как издевательство над исходным материалом. Или, например, в новом... если смотрели нетфликсовскую «Задачу трех тел», там же тоже они отличились. Там прямо вообще.
Но, расскажи в двух словах хотя бы.
Ну, героя первой книги помнишь?
Конечно.
Вот он, женщина.
Это вообще ни на что не влияет.
Конечно, ни на что не влияет. То есть по книге у него вот эта строгая мужская дружба идет с этим детективом, который тут почему-то китаец тоже. То есть действие почему-то тут в Англии происходит, а не в Китае. Ну, понятно, адаптация и все такое. Но это совсем другие акценты расставляет. Понимаешь, дружба между мальчиком и девочкой — это совсем другое.
Да вообще нет.
Проклятый сексист.
Да.
Да нет.
Да конечно.
Ох, слушай, ладно. Так интересно. Так а что, они реально девочкой ее сделали? Этого?
Да, он девочка.
Вау. Подожди, как она в Лондоне? Так они всю эту китайскую... Мне вот из первой книжки очень сильно понравилась вот линия про китайскую историю. А как они ее в Лондоне?
Не, вот китайская история осталась, она даже лучше, чем в китайской версии. То есть в китайской версии они много чего такого
поубирали. Ну, конечно, они
поубирали.
В китайской версии много чего, да, поубирали, логично. Слушай, а там все осталось. Блин, классно. Я, кстати, хочу посмотреть. Я, ну, мне кажется, не знаю про девочку, но а что, тебе не понравилось? Хуже сделали, по-твоему? Нет,
девочка знатная. Девочка прямо, ну, глаз отдыхает. Нормально девочку. Но отхождение от оригинала меня как пуриста, вот это, да. Ладно, давайте я как пурист...
Это нормально.
Ты в каждом викинге негритянку видишь.
Выберу пуристическую тему какую-нибудь.
Я просто пытаюсь себе представить степень, так сказать, удивления людей, которые думают, что попали сразу на после шоу.
Помнишь, вы, не знаю, вы видели эту чудесную картинку? Простите, я последняя вставка, я от вас отстану. Чудесную картинку видели, как, ну, как бы стоят два гнома, держатся за руки, к ним подходит, значит, вроде как человек и говорит, блин, это так удивительно, ведь вообще совершенно непонятно. Ну, вы же два мужчины, да? Ну, что, один из них говорит, да нет, ну, что вы, это же, ну, со времен Толкина еще повелось. Дело в том, что там, ну, как бы у нас и у мужчин, и у женщин такие бороды, что совершенно непонятно, как бы, ну, какого пола с точки зрения любой другой расы. Вот, например, я мужчина, она женщина. И второй гном к нему поворачивается. Что? Так вот.
Слушай, ну, по-моему, это не Столкина. Это все-таки, по-моему, у Пратчета активнее использовалось.
Ну, я просто напомню, Толкин просто написал про это раньше. Намного раньше.
Я просто не помню активно этой темы именно у Толкина.
Ну, Толкина в письмах есть прям прямой ответ на этот вопрос, что они, да, все бородатые. И Пратчет, на самом деле, это просто скопировал у Толкина. Давайте к нашим дорогим темам пойдем. Тем более, что там есть про что поговорить.
Есть, есть. Они такие прям, не знаешь, куда плюнуть. Ну, давайте плюнем в самое шипящее это на этой неделе. А именно в Redis плюнем.
Давайте. Я просто вообще, я прям в шоке. Значит, напоминаю, что такое Redis как компания в ее нынешнем виде. Она называется, по-моему, Redis Labs, если я ничего не помню. Я ничего не путаю. Значит, Redis Labs — это такая компания, которая появилась достаточно давно, мне кажется, где-то году в 2014-2015. Это была отдельная самостоятельная компания. Потом они пригласили Антиреза к себе на работу. Анти — это основной и, по сути, единственный автор Redis. Это было году... в 17-м, наверное. Вот. А в 20-м он оттуда ушел, с ними полностью разругавшись, потому что Redis Labs поменяли лицензию части модулей, которые до этого были полностью open-source, в частности, Full Text Search, еще чего-то там. И Анти оттуда ушел со словами, что если кто-нибудь это не форкнет, то я как бы сам сейчас форкну, и все. Как бы. И с тех пор стало понятно, что Redis Labs, который не имеет никакого отношения к изначальному разработчику Redis, а имеет просто права на бренд, просто решили наконец-то начать на этом зарабатывать. Вот и вся, собственно говоря...
В чем, собственно, ничего плохого нет. Но сделав вот эту историю, да, твою, досказав до конца, на самом-то деле они не один раз поменяли лицензию на модуле. Там 3 или 4 смены лицензии было в процессе. То есть они меняли лицензию за, не знаю, за те 4 года, когда он от них ушел, по-моему, 3 или 4 раза. Не могли эффективные менеджеры решить, какая им лицензия подходит. Но сегодняшняя тема про то, что вот та последняя лицензия двойная, которая у них на модуле, то есть RSAL V2 и SSPL V1, обе которые не являются open-source каноническими лицензиями, а скорее их можно назвать source доступны лицензия, она теперь принята и для основного корного Redis.
Угу.
И это прямо... Ну, мы видим, что происходит с компаниями. Вы видели, да, что HashiCorp ищет покупателя?
Ну, это неудивительно совершенно. Я говорю, все такие компании, которые начали внезапно менять лицензию, они не понимают главного, что все компании, которые шли этим путем, все заканчивали плохо.
И у меня тут нет такого явного... отрицание их действий, то есть я могу понять их проблему. Они смотрят на что они смотрят? Да на Amazon они смотрят. И говорят, Amazon стрижет баблище какое дичайшее, а мы тут как дебилы сидим и для них работаем. Ну, доколе? Доколе можно?
Конечно. Но дальше нужно было делать следующий шаг и говорить... А давайте мы пойдем в Amazon и скажем, дорогой Amazon, вот ты этим всем пользуешься? Ну давай, ну что тебе стоит? Ну давай выдели нам хотя бы там 5 миллионов в год, и норм будет, нет?
Думаешь, не ходили?
Я думаю, что нет. Я думаю, что они не смогли договориться. В результате, что у нас сейчас получается? У нас сейчас получается, что сейчас будут новые форки Redis. Напоминаю на всякий случай, что Redis и так... в своем текущем состоянии довольно сильно отстал от, как бы от переднего края, потому что есть два крутых форка Redis. Один называется Dragonfly, другой называется KeysDB. Оба они отличаются от Redis главной фишкой, они мультитредные. Redis, напомню, однопоточный. И мысль изначально Анти была в том, что все равно IO тормозит гораздо больше, чем ну, чем CPU, и память даже тормозит больше, чем CPU. И в этом нет никакого смысла. Но в современных условиях мы пришли к тому, что у нас и память уже быстрая, и CPU уже быстрая, и тормоза непредсказуемые, всякое в жизни бывает. Поэтому, например, на некоторых тестах Dragonfly просто быстрее Redis на некоторых машинах в 40 раз.
Но надо сказать, что изменение этой лицензии, это же не просто так. Они сказали все, что было до этого. Какая у них была лицензия, этот самый, не BSD, была...
У них BSD была.
BSD была, да? Вот это Клаус 3 была,
да? Да, 3 Клаус BSD, да. Классическая 3 Клаус BSD.
Да, так это не только сменение лицензии одной на другую, и, понятно, назад оно нерелевантно, потому что все вот эти контрибьюторы, которые что-то там контрибьютили, они контрибьютили в другую версию. Но они же заодно и открыли все, что было в их интерпрайзной типа версии. То есть всякие вкусные штуки, типа, не знаю, джейсонов каких-то, векторов каких-то, time series, вот это все теперь в core вошло. Правда, оно под особой вот этой лицензией двойной, но тем не менее, если ты пользуешься для того, чтобы не создавать продукты, которые конкурируют Redis, то пользуйся, ради бога, вот тебе, пожалуйста.
Смотри, тут все сложно, потому что это странно. У них даже так, не так, у них две лицензии, да? У них теперь две собственных проприетарных лицензии, под которыми выходит этот продукт. И даже для того, чтобы быть уверенным, что ты можешь использовать этот продукт в своих целях, ты должен просто сесть и разобраться в этой сложной лицензии. Зачем, если есть хороший форк? Для чего?
Ну, прильнуть к корням. Ну, один раз разобраться, пока не поменяют лицензию, разобраться в ней. И, скорее всего, я в ней не разбирался. Но из того, что я читал, похоже, для использования Redis, как используют 99.9% наших слушателей, ну, ничего вообще не поменялось. То есть ты можешь его использовать как Redis в своих продуктах, и наоборот, даже новые штуки для тебя добавили. И никто за тобой бегать не будет. Хотя, по поводу бегать, слышишь, они бегать начали за теми, кто слово Redis использует там в названии своих продуктов. За трейдмарками бегать стали.
Это все, ну, не то, что начало конца, это уже конец конца, кажется.
Ну, когда бегать начинают, да, это уже звоночек.
Конечно, конечно. То есть мне кажется, что в принципе все это очень плохой сигнал. Я помню много компаний, которые начинали с этого и закончили ничем. Одновременно вместе с этим я помню компании, которые были в open source до конца и, ну, чудесно прожили. И флагман здесь, наверное, Red Hat, мне кажется, которые прям молодцы. Очень поучительная, мне кажется, история MySQL, потому что, я не знаю, как у вас сейчас, а вокруг меня люди, когда говорят MySQL, я всегда спрашиваю, ну, типа, они говорят MySQL, я спрашиваю, а MySQL или Мария? Они говорят, не, ну, Мария, конечно. И это очень показательная история, как Oracle купил компанию, в которой делала MySQL, поменял лицензию на MySQL, много гонялся за теми, кто использует MySQL с криками «купите, купите». В результате все просто перешли на форк от тех же авторов.
Они уже форкнули. Какой-то большой форк Redis уже произошел вот на фоне этого. Как он называется, я не помню. Ты, наверное, знаешь. Известный.
Какому?
Ну, Redis, вот как они это объявили, большие контрибьюторы
что-то
его уже форкнули.
Что-то там такое.
Да-да, что-то тоже на Red, да.
Redict, нет?
Не помню.
Что-то такое.
Пусть нам в чатике подскажут, как они его назвали. Ну, наверное, развитие пойдет в этом форке, я подозреваю. Вряд ли контрибьюторы всего мира кинутся добавлять свой код вот с такой необычной, мягко говоря, source available лицензии. Ну, согласись, они ведь честно сказали, они не называют его open source больше. Говорят source available. Молодцы.
Конечно, конечно. Нет, оно больше не open source, совершенно точно. Совершенно точно. И, ну, из тех, кто, ну, действительно про это там переживает и думает, я всем по-прежнему рекомендую посмотреть на разные другие форки, которые существуют давно. Есть Dragonfly. С Dragonfly нужно быть аккуратнее, потому что у них тоже своя лицензия. Она называется DBSL, что ли, что такое? Business Software License, что-то в этом ключе. Но они существуют давно и отлично себя чувствуют. И я прям не понимаю, почему пользоваться сейчас Redis в его нынешнем состоянии. И есть KDB. Литерали называется KDB. Просто берите тоже и пользуйтесь. Там непонятно, почему вы не пользуетесь им. Он точно такой же мультитредный, но там сохранена, кажется, лицензия.
Я хочу вам... Нам
да,
всем,
я проверил сейчас, да.
Нам всем комплимент сделать. Так. Бобо, готов к комплименту? Редко ты получаешь от меня комплименты. давай. Я тут случайно совершенно, опять же, меня, я уже давно про себя ничего не гуглю, но мне прислал один слушатель и говорит, глянь, тут про тебя рассказывают. Пожалуйста, смотри, что же там про меня рассказывают. Подкаст. Ну, это как принято на YouTube. Который, не поверишь, про что? Про DevOps. Спрашивается, где DevOps, где я? И сидят там два чувака и обсуждают новый продукт DevOps. И вот уровень нашего обсуждения, даже когда мы текст исходно не читали, настолько поразительно выше, чем уровень их. Ты знаешь, они обсудили один продукт, который спот мой. Поэтому я понял, насколько они пургу несут. Они, в принципе, даже Redmi не открывали. Говорят, ой, а что это? О, говорят. И прямо в прямом эфире открывают, значит, экран. Ну, оно ж видно на YouTube. И читают первые строки, и по первым строкам описания приходят к далеко идущим выводам. Мы так же делаем. Но выводы наши, далеко идущие, оказываются поразительно ближе к реальности, чем у них.
Понимаешь, в последнее время я вижу много молодых людей и девочек, кстати, которые посмотрели на кого-нибудь типа Primogen, да, как бы, и они такие, о, я тоже так буду. Они не понимают главного, что для того, чтобы так рассуждать и так резво в эфире, ну, в эфире обсудить и быстренько показать всем детали какой-то чужой статьи, ее как минимум перед этим надо прочитать. То есть у меня дочь такая, понимаете, дочери 6, поэтому она не очень понимает, что для того, чтобы снять часы, там, минутный ролик, нужно хотя бы 15 минут потратить. Они просто не очень понимают этот заход, и все.
Молодые, молодые.
Будут готовиться. Я думаю, что будут готовиться со временем, ничего страшного.
Ну, знаешь, какой комплимент я от них отхватил? Я даже не ждал, что за это может быть комплимент. Версии часто выходят. Там какая-то версия 0.2 была, а тогда, когда такие версии, я там чуть ли не каждый день коммитил. Вот говорят, версии выходят часто.
Ничего себе. Это, конечно, важно.
Да, да, это прям большой комплимент.
Я тут пострадал от вашего чудесного Go. Я, по-моему, рассказывал. У меня была чудесная задача, которую почему-то никто в open source не решал. У меня, знаете, 8 проектов, которые живут в Гугле. Ну, в смысле, 8 компаний, которые живут в Гугле. И они все хотят назначать мне встречи в гугловом календаре. Понимаешь, да? И у меня очень интересная задача. Засинхронизировать 8 календарей друг с другом. Перекрестно. Как бы ты эту задачу решал?
Подожди, у тебя есть 8 календарей, правильно? Ты хочешь из них 9 создать или что?
Нет, я хочу, чтобы в те слоты, когда у меня в другом календаре занято, во всех календарях было занято.
А тогда напрашивается вопрос, зачем тебе 8 календарей, если ты хочешь с ними как с одним раз...
Ну, потому что это 8 компаний разных, которых я не управляю их доменом, понимаешь? Я не могу ничего с этим поделать.
Я понял.
Они уже живут в своем...
Которые каждый сделали тебе по одному домену.
Да,
по одному,
конечно, адресу. По одному аккаунту, ровно так. Я не думаю, что эта история редкая, потому что я знаю как минимум еще 2 человек, у которых ровно такая же проблема. Короче, я написал...
Подожди, но они же все айкалы какие-нибудь отдают, или как этот протокол называется, когда можно достать? Отдают или не отдают?
Достать можно.
Нет, да, собрать ты можешь. Ты не можешь заблокировать создание, ну, посылку инвайта на это имя.
Подожди, но если ты можешь создать, то ты можешь, видимо, и впендюрить его обратно во все календари, правильно?
Ну, конечно, нет. Айкал — это место, где показаны твои встречи, а больше ничего не показано.
А, подожди, как же iCal файлы импортирую в календарь?
Правильно,
ты можешь его подключить, и тогда у тебя будет показываться. Понимаешь? У тебя будет, когда ты импортируешь iCal файл, у тебя в твоем календаре показывается содержание iCal файла.
Ну. iCal — это пул.
Да там даже дело не в этом. iCal — это как RSS-читалка.
Это...
iCal, ну, это, да, это просто информация.
Ты хочешь сказать, ты не можешь взять чужой iCal и в эти календари засунуть? Ты про это мне говоришь, что ли?
Конечно. Ну, давай, да, даже тут даже сложнее. Дело в том, что Google календарь, он, в принципе, не задумывается о том факте, что ты можешь подключить какие-то другие календари. Это, во-первых. А во-вторых, ну, представь себе задачу. 8 календарей, где ты оставшиеся 7 должен добавить, да еще и так добавить, чтобы случайно из одного календаря в другой не залетали повторно его же сообщения, ну, его же события, ну, и так далее. То есть ты просто долбанешься.
Не, ну, вот эта дедупликация-то как раз несложно. Я бы добавлял все, а потом бы чистил дупликаты. Но...
Слушай, ты не можешь. А когда ты календарь другой добавляешь? Именно календарь.
Ну...
что ты ничего там не редактировать не можешь.
Но мне трудно ответить на это, потому что я не знаю лимитов твоего доступа, что ты можешь делать, что не можешь делать, но задача слияния...
Нет, я могу все, что угодно делать. Со своим календарем я могу делать все, что угодно.
В 8 календарей, к которым ты имеешь доступ, read-write, мне не кажется сложной.
Она не сложная, Жень, если бы не одно «но». Простого способа, то есть простых открытых API для этого нет. Есть API Google календаря, который чудовищно глючит. Просто чудовищно глючит. Я прям вижу страдания людей, которые пользуются этим хоть каким-то нестандартным образом. И дальше там начинается много интересных моментов вида, а как правильно это все организовать. Типа, как сделать так, чтобы не было случайной дубликации, когда ты сам создаешь руками эти события, эти блокеры. В общем, короче, там кода на 3 страницы, наверное, всего. В смысле, небольшое количество кода. Ну, как я затрахался с этим всем?
Подожди, а год тут при чем?
Да код тут при том, что просто типа мне нужно было что-то на чем написать, чтобы меня не раздражала сама задача. Поэтому я решил, ну ладно, хорошо, давайте, как бы нафигачим на Go.
Слушай, а почему тебя так раздражает сама задача? Это же просто какая-то такая, есть 8 источников, и тебе нужно, как бы input-output понятный. Почему тебя она как-то бесит?
Ну, представь себе, ты запускаешь программу, которая у тебя уже написана, которая синхронизирует. Uh-huh. Она один раз синхронизирует, а второй раз нет.
А, типа, как бы она такая недетерминистичная, почему?
Ну, потому что это API гуглового календаря.
А, понимаешь? Ты имеешь в виду, тебя бесит задача, потому что у тебя есть dependency, у тебя есть зависимость на что-то такое, которое очень плохо
API,
работает.
На API, который чудовищно нестабильный.
Окей, хорошо. Да,
а еще оно не соответствует документации, описанной своей же собственной.
Ну да, понятно. То есть это перестает быть стабильной задачкой, это начинается быть просто как с Bluetooth. Знаешь, когда работаешь, у Bluetooth то работает, то не работает. Ты думаешь, что... Вот я понимаю.
То есть, обратите внимание, у Бобока была бесячая задача, по факту. И для того, чтобы сделать ее более бесячей, он выбрал язык, которым он, как свинья в апельсинах, вместо питона, например. Почему не питон ты выбрал?
Не настолько, как свинья в апельсинах, не настолько. Почему? В смысле, нет, это мой способ решения задач. Когда у меня задача какая-то бесит, я же сначала написал на питоне, не написал. Потом буду так, думаю, так, короче, вместо того, чтобы беситься сейчас на конкретную задачу, я сейчас просто сглажу себе ощущения, параллельно вместе с этим буду медленнее немножко думать, потому что менее привычный инструмент, то все, 5-10, и как бы ты на этом потихонечку...
И заодно смогу побеситься на Go.
Ну, Go-то просто сам по себе это отдельная
история. Бесячая штука для бобуков.
Конечно. Там чудовищно многословный язык. Самый многословный язык из тех, которые я знаю. После Java, конечно. Да. Там пишут Fantastical, еще что-то. Ребят, Fantastical не умеет синхронизировать календари. Он умеет показывать их в одном интерфейсе, а синхронизировать нет. Короче, в принципе, задача как бы очень странная, сама и бесячая, и раздражающая, и все такое. Но меня, значит, порадовало только одно. Что после того, как я все это сделал, я взял, засунул весь код в этот самый, в Claude, и говорю, чувак, а теперь напиши мне, пожалуйста, readme. И он написал readme, понимаешь? И ты сидишь и думаешь, в принципе, все. Непонятно, почему это не встроено в сам GitHub. Представляешь, как удобно было? Код загрузил, кнопочку нажал, сказал, сделай мне readme, пожалуйста. Проверил его и вперед.
И подбери лицензию.
Ты Бобок, будешь смеяться. Да. В такой технической задаче меня как раз то, что то Клауди или GPT пишет readme, не удивляет вообще. А вот представь себе задачу, в которой ты более или менее эксперт в бизнес-области, но не такой эксперт, чтобы круто написать readme, который можно людям показывать. Вот для этого GPT, чат GPT прям молодец. В моих финансовых задачах он вначале, я говорю, вот задача, вот, пожалуйста, я сделал вот этот модуль анализа, сделай мне readme. Он мало того, что readme, который, как бы про код, он еще напишет преамбулу, что это за анализ, зачем это надо, почему за это наказывают и все прочее. Просто красава.
Угу. Так мне кажется, вот readme вообще, вот реально чат GPT сейчас readme пишет офигенски. У нас, кстати, есть статья, что скоро будет летом еще лучше. Вот мне даже интересно, а вот что там будет еще? Да, то есть вот readme отлично, реально он будет код писать прям нормально. Вот это я пока, немножко скептически, но мне прям интересно.
Слушай,
Бобок, расскажи, ты слышал что-то про это?
Если верить в то, что сейчас происходит, в то, про что мы знаем по слухам по разным, про Q-Star и про вот это вот все, то похоже, что это новый, небольшой, но интересный рывок вперед. Дело в том, что Ну, давай так. Современные лингвистические модели, которые используются в GPT, там, в GPT-4 и остальных подобных подходах, они про... Как это правильно сформулировать-то? Про интуитивное думание. Есть, знаете, есть такая очень теория, она мне супер нравится. Я, мне кажется, много раз ее уже рассказывал, что у нас, как у человечества в целом, есть большая часть структуры мышления, которая появилась во многом благодаря тому, что у нас есть язык. То есть не так, что наше мышление определило язык, а наоборот, появление языка привело к тому, чтобы это все структурировалось интересным образом в нашем сознании. И вот LLM-ки, они на самом деле вот про это, про такое, про полуинтуитивное размышление, которое, собственно, и управляется лингвистическими центрами, например, в человеческой голове. Но, судя по всему, ребята из OpenAI собираются делать, ну, вторую ветку, логическую. И вот вся история про Q-Star, решение математических задач и все такое, это во многом про появление хотя бы какой-то базовой логики в мышлении подобных систем. И если это так, то да, будет довольно большой буст, потому что сейчас это ровно то, чего не хватает. То есть не вот это интуитивное, сейчас мы продолжим куски кода писать, а прям конкретно некоторая логика и некоторое мышление, которым может пользоваться тот же самый лингвистический аппарат. Будет интересно, мне кажется.
Слушай, ты вот думаешь, вот это вот план на лето, мне кажется, это уже
Они этим полтора года занимаются. Смотрите, значит, стратегия OpenAI как компании звучит вот как. Они каждый раз, когда кто-то их хоть немножечко догоняет или перегоняет, выпускают что-то со значительным рывком вперед. Так было, когда они выпустили тестово GPT-2, и люди начали, значит, генерировать разные там, типа, подходы к этому. Как только приблизились, появился GPT-3, потом 3,5, потом 4, и все вот эти вот штуки. И здесь такая же история. Сейчас Claude, если не перегнал их, то во многом близок к тому, что делают ребята из OpenAI. Это значит, что нас ждет публикация нового их большого рывка. Они почти всегда придерживают свои открытия, находки и публикации до момента, когда их кто-то начнет обгонять.
Ну, надо сказать, у меня недавно пришел начальник и говорит, слушай, говорит, нам надо обязательно AI завести в нашей системе. Я говорю, нафиг. Говорит, ну как, базворд, так сказать, compliance должны поддерживать. Ну, я сел, думаю, куда его завести? Для новостей, для саморизации новостей и понимания их важности и направления, он у нас уже есть, типа нормально работает, но он сбоку, это не корт, так сказать. А надо, чтобы обязательно в ядре было. Взял анализ, за который больше всего штрафуют всех, вот этих недавно, я вам рассказывал, штрафовали на $500 миллионов. Думаю, туда добавлю. И, в принципе, дал ему простую задачу. Говорю, вот, чувак, есть у тебя набор Time Series, где точки, каждая точка – это время с датой и цена. Пожалуйста, посмотри на эти точки и дай мне те места, где с твоей точки зрения произошло что-то необычное. Он совершенно отстоен. В этом контексте, вот в анализе данных с точки зрения циферок, он вообще... Это как будто бы я вернулся во времена GPT до 3,5, где один ответ, ну, более-менее про что-то, второй ответ – полная фантазия, на уровне там бумага по $530 продает, он говорит, а здесь она до 50 упала. Где? Да нигде не упала. Это он придумал, что она здесь упала до 50. С циферками прямо беда-беда пока. Ну, может, вот это обновление.
Ты покажи начальнику пресс-релиз СЕКа на этой неделе.
Ты про который из них говоришь?
Но я про тот, что там две компании заплатили штраф за то, что они заявляли, что используют AI в трейдинге, хотя на самом деле его не используют.
Не, мы уже можем заявлять, что используем AI, но хотелось бы его использовать как бы для базовой функциональности. Но пока не получается.
Есть знакомые, которые выпускают, ну, у них издательство, и они говорят, мы используем искусственный интеллект в процессе нашей работы. Ну, в общении с разными людьми. Я потом аккуратно подошел спросить, я говорю, как вы искусственный интеллект используете? А у них, знаешь, они с гордостью говорят...
Зачем?
Ну, то, что это было бы слишком глубоко. Нет. У них просто часть документации, которая приходит, она приходит на немецком, они его засовывают в DeepL, а там, как известно, нейронные сети, искусственный интеллект, он все переводит.
Ну, эти глубже пошли. Это, видишь, третья производная от ML у них. У меня есть вторая производная, но надо чтобы вот была первая. чтобы в кор. Пока я не придумал. И это так дорого, так, оказывается,
если
делать.
Если это buzzword compliance, то тебе не важно, какая производная.
Ну, оказывается, важно. Я тоже думал, что не важно.
То есть как бы могут оштрафовать, если вы buzzword compliant, но не используете для первой производной?
Ну, черт его знает, что может быть. Мы пока нигде не кричим, что наш анализ бежит на ML, но хотим кричать. Вот в этом идея.
Ну, просто анализ-то, это же как раз про циферки, а к циферкам не готово. Разве, не знаю, мне кажется, это как-то, наоборот, опасно, что все сейчас хотят вставить его, а есть места, где он прекрасно вставляется, как мы говорили, а есть места, где вообще ужасно. Ну, то есть, я не знаю, что будет летом, но вот сейчас пока вставить куда-то, где циферки, это, наоборот, галлюцинации, опасно, и банки, пожалуйста, не делайте это.
И это так дорого получается. Вы будете смеяться, но это так дорого, когда у вас много данных, и вам, ну, грубо говоря, на каждую бумагу, на каждый день, который вы обрабатываете на бирже, вам необходимо сделать минимум один запрос. Вы цены не сложите, даже за самый дешевый API платить.
Угу. Кстати, а это прикольный же момент. Смотри, вот, Бобок, ты объяснил. Да. Оно будет такое вот умное, да? И по тексту, ну, как часть человеческого мышления, и логически. А ведь действительно будет, возможно, сильно дешевле написать программу, которая... Или попросить его один раз написать программу, а потом программа это делает без него, чем запускать его на каждый анализ.
Так, ну, это же так сейчас и работает. Знаешь, у меня есть несколько скриптов, которые... У меня есть библиотека, для начала, которая выглядит так. Ты пишешь описание функции, ее сигнатуру, а перед ней стоит... Как бы по-человечески это сказать, чтобы на питоновом не ругаться. Короче, перед этим написано, а содержимое этой функции, пожалуйста, напиши сам. И при первом запуске оно идет в чат GPT и формирует эту функцию. Тесты к ней уже написаны, а дальше, типа, ты пишешь только сигнатуру, и все. И, ну, будущее вот оно такое, да. В принципе, если вы никогда не пользовались API от ChatGPT, там есть совершенно волшебные вещи. Например, ты можешь в вызов ChatGPT передать набор функций, которые у тебя есть, а оно напишет программу, используя твои функции, вызывая их напрямую, например.
Я вообще скептически отношусь, Бобок, вот к этому направлению всему. Особенно к тому направлению, когда у нас на днях случай был. Один из заказчиков, маленький заказчик, ну, реально маленький, и вдруг он попал на проверку от Финры. Пришла к нему Финра и говорит, так, мы вас сейчас оштрафуем. И штраф предложили такой, что прямо... Они же сначала предлагают, что типа договориться. Ну, договориться невозможно. Фирму закрывать надо. Не поверишь, за что. В описании, это наш заказчик, то есть, который от меня все анализирует, там был, в анализе было сказано, что для понимания трендов используется EMA. Знаешь, что такое EMA, да? Exponential Moving Average. То есть, такое окно, которое как бы считает среднее, но не просто среднее, а экспоненциальное такое, сдвинутое немножко для того, чтобы снизить пики. Регулятор говорит, я не знаю, что такое EMA. Это, наверное, какой-то термин из вот этих самообучающих систем. А у нас, значит, нельзя. И вот если не докажете, что это реальный метод математический, то мы вас оштрафуем.
Ты просто неправильно им сказал. Тебе нужно было сказать им MEM. Ну, в смысле, moving average просто и все.
Нет, EMA – это стандартный термин в этой области. Типа, если вы погуглите EMA на какой-нибудь инвестипедии, то он вам скажет. Но регулятор, оказывается, не знает, что это такое. Я специально старался как бы их терминами оперировать в описании. Но ничего, мы его отобьем. Я уверен, мы его отобьем. Мы уже продвинулись.
Да, конечно, отобьете.
Или
конечно,
у тебя отобьете. Будет на одного маленького клиента меньше.
А у тебя прям EMA или этот самый EVMA?
Прямо EMA.
Weighted или без unweighted?
Ну, это цены. Это, нам не важно volume.
А, окей. Да. Окей, да, понятно.
То есть это для... Слушайте, а вы же смотрели, слушали подкаст у Фридмана?
Какой?
Ну, с Альтманом.
А, да ну его.
Не, ну что...
Я не дослушала. Да нет, он как раз там говорит, что вот он потом сказал, что очень дорого. Вот, по-моему, там Альтман как раз и говорит, что компьют это самая главная валюта будущего. Но я до этого еще не дошла. Я очень хорошо прослушала, как он страдал, когда его пытались выпереть из OpenAI. Нет, вообще неплохой подкаст. Для бега самое то. Он такой спокойный, размеренный и так далее.
Там есть только одна проблема. У него дьявольски правильный гейт. Ну, из гейт. А Альтман периодически замолкает на несколько секунд.
Ну да.
И ты так идешь по улице, слушаешь, и ты не понимаешь, это тебе сейчас позвонят, это там сейчас что-то еще произойдет, это просто у тебя закончился подкаст.
Но это не значит, да? Это значит, что что-то неправильно у него гейтвей. В нормально настроенном гейтвей таких вопросов возникать не должно. Что-то там пошиповать должно.
У него просто унцы нет.
Как нет, слушай, реально, это прям первый подкаст, в котором у меня было такое ощущение, как у Грея. Я думаю, как-то странно не закончили ни на чем. Потом смотрю, там еще, вот реально, а вот он просто замолкает, а он как бы Лекс Фридман тоже дает ему время. Да, и там такая полная тишина. И ты такой, надо тоже думать, дзен ловить. Ну, вот да, он, правда, он странный в этом смысле.
Нет, просто это первый раз, я, в общем, не первый выпуск у Фридмана слушаю. Но здесь видимо, еще, знаешь, Ксюш, дело в том, что ты же видела, да, видео, да, ну, видео-вариант. Он это делает не у себя, он это делает в офисе, видимо, OpenAI. У Альфмана стоит кружка с логотипом, ну, фирменная кружка, и, видимо, там шумно, поэтому пришлось, так сказать, задирать.
Вот, не знаю.
Ну, слушать тяжело из-за этого.
Слушала. Я просто слушала, поэтому я не видела, где они и так далее. И вообще я не знаю, где он обычно.
А вы видели, что вот то, что мы в прошлом и в позапрошлом подкасте обсуждали, как этот программист, который сам код запускает, AI-овский?
Дэвин, который
Дэвин, в прошлый раз. Вы видели, как Дэвин развился? Он развился до уровня типичного китайского спама. То есть появились истории гений, который стоит за этим, за всем, который решил подорвать индустрию. То есть на любой скам, который в интернете есть, обязательно гений какой-то должен быть, который за этим, за всем стоит.
Фотографии его с математической олимпиады.
Да-да-да, вот эти все истории, да, появляются. Это просто доказательство того, что мы предположили, скорее всего, правильно. Что все это развод населения. Не нашего населения, а инвесторов.
Так а что у них? А, инвесторов? Они хотят просто инвесторов? Неужели есть инвесторы, которые в это поверят?
Мне кажется, легко.
Мне кажется, есть технические консультанты.
Весь Твиттер перепощивал и так далее.
Ну, там одни мемы были. Реально, то есть все там начали, мне кажется, перепощивать серьезно, а потом одни мемы пошли.
Пойдем на следующую тему.
Так а мы толком...
Мы как-то плывем между тем вполне себе,
вот, мне кажется. Ну, да. Но, кстати, Альтман вот как раз четко заявил, что вот он не готов сказать, когда будет GPT-5, и что не факт, что будет прям GPT-5, а будет... Но до этого, может быть, несколько значимых релизов.
Да ладно, я у Бобока читал, что летом будет. Если бы он сказал, что будет летом, почему? Значит, будет летом.
Да, две темы, что летом и что это будет прямо значительный...
Ну, прям... ты же послушала, это в середине.
Я же говорю, нет, я еще не успела. Так он же и не скажет тебе, это же у кого-то утекло. Опять же, я думаю, что то, что утекло, это не значит, что будет летом, но значит, что есть... они уже кому-то это показывают. Значит, что-то уже есть.
Лекс несколько раз спрашивал, значит, держат ли они сейчас Суцкевера где-то там на... в ядерном убежище, ну, nuclear facility. Вот. И тот всячески отнекивался, что ну, у нас нет никакого вот такого ядерного убежища.
Где его можно держать? Давайте о скандале, который не на этой неделе произошел, но нам на этой неделе статья до меня дошла про Glassdoor. Ксюша, ты в курсе всей этой эпопеи?
Ну, я только там немножко, что Glassdoor шарит. Glassdoor публикует данные, реальные данные людей без их разрешения. Я вот это слышала, но я не вчитывалась.
Не, там чуть сложнее. Давай, Жень, рассказывай.
Ну, я думаю, предыстория в том, что раньше у них можно было постить вот эти ревью, не ревью, как они называются, под анонимными аккаунтами, не показывая своего имени. Потом правила поменялись. С какого-то времени. В 21-м году, да, по-моему? Когда-то поменялись эти правила. И теперь обязательно у них, если вы новый аккаунт создаете, то вы не сможете писать про своего любимого работодателя, что он козлина, анонимным образом. Ну, само по себе это, конечно, безобразие, но тем не менее, такие у них правила. И вроде бы для тех, которые зарегистрированы были раньше, они стали автоматически показывать их настоящие данные. Я прав, Бобок?
Не показывать, сохранять.
Сохранять? Где сохранять?
Ну, они же пока вроде не показывают никаких этих данных.
Вроде показывать. Ругаются, да? Что, да, что показывают. В профайл добавили.
Фига себе. Нет, это прям вообще жесть какая-то. Это просто какая-то жесть.
Сказано, начали добавлять реальные имена пользователей в профайлы без user consent. Собственно, в этом вся...
Но они при этом вроде бы как утверждают, что видно это только тебе. Вот. То есть, если ты хочешь быть анонимным, этого никто не увидит. Но они добавят твое реальное имя в профиль.
Ну, стрёмно более чем не могу. Особенно, если вы писали там честные обзоры.
Ну, как-то да.
Это один из тех, не знаю, Бобок, согласишься ты или нет, решений, скорее всего, не программистских, а таких менеджеров, которые, с моей точки зрения, вот этот вон из профессии фактор перехлёстывают.
Почему именно менеджеров?
Ну, я не думаю, что это ошибка программиста, который добавил. Это какой-то руководитель сказал. Нет,
это
сказал.
Не ошибка, это сознательное действие, безусловно. Но...
Сознательное действие, я вполне... про которое они не продумали, какие могут быть последствия, судя по всему.
И это как раз характерно для программиста. Но это ж круто намайнить, так сказать, что это за реальный чувак, да, и добавить это...
Да, для программиста это круто. Но я с трудом себе представляю, что эта ситуация – это результат инициативы программиста. Ну, не похоже на то. У нас тут через одно все параноики. Вполне
может быть DevOps. Согласен с тобой.
DevOps. Скорее всего, это менеджер среднего звена. Просто
есть свое мнение о перспективах развития сервиса.
То это же какая-то опасная история, если это сделал программист. Это значит, что это какая-то critical проблема и все такое, и программисту надо это быстро убрать. Нет? Ну, то есть, программисты могут только по ошибке сделать такие изменения большие в взаимодействии с пользователем.
Нет.
Как нет? Сам по себе решил, типа, я теперь руковожу этим сервисом.
Гаиша, а ты тут?
Вы хотите рассказать, что программисты иногда так делают?
Просто у нас есть, вот чем мы так это намекаем?
Ну, слава богу, у меня есть свое мнение по этому поводу.
Ну, расскажи свое мнение по этому поводу. Ты считаешь, что программисты должны решать?
Это цитата. Ксюша, это старая история, про которую мы уже рассказывали.
У нас просто программист такой, Ксюш, был, который в какой-то момент... Давай так, аккуратно сейчас скажу.
Выкатил, в одном очень большом публичном сервисе на десятки миллионов пользователей.
Выкатил мажорную destructive фичу, потому что решил, что он лучше знает, как пользователям надо и сервису надо.
Слушай, он программист или администратор был?
Ну, и то, и другое. Там немножко DevOps, как-то теперь принято говорить.
Ну, да.
Вот. С формулировкой, слава богу, что у меня есть свое мнение по этому поводу, и я знаю, что лучше для компании.
Для развития сервиса, как-то так.
Ну, как?
Мне кажется, ну, прям смело. Неожиданно, я бы сказала.
Да. Причем... Ну,
такой чувак.
Да, я думаю, этот тред в G сохранили себе очень многие.
Да, у меня скриншоты даже есть с него. Конечно, это прям, ну, великая история была, великая.
Да. Но это длилось недолго. Человек, по-моему, вечером этого же дня покинул.
Да. Его, ну, реально, там не так. У него отобрали доступ, а фактически он покинул компанию через 2 недели. Ну, потому что ты не можешь человека уволить одним днем. Uh-huh. Если бы можно было бы, то так бы и сделали.
Окей. Хотите, Ксюша, хочешь специально для тебя напоплакать грустную историю?
Давай.
У меня в одной из систем, которая анализирует вот эту активность, потенциально незаконную, долгое время был фильтр про то, что если чувак нажился не больше, чем на $1000, то мы про него и репортить не будем, потому что, ну, кто им будет заниматься? Пришел заказчик и говорит, не, нифига подобного. Все, что больше нуля, это уже, значит, для нас важно, репортить. Сейчас я наблюдаю со слезами на глазах, как чморят одного, который $600 заработал. Заработал $600 на том, что он раньше, чем надо, купил ETF. Ну, вот этот фонд, типа, купил. Вы представляете, что это значит? Это же бред какой-то. То есть, у тебя какой-то есть S&P 500, например, да, вот фонд, который торгует S&P 500. Ты не можешь предсказать поведение этого. Если бы ты мог предсказать поведение, вот этот, ты бы не $600 заработал. Чувак купил очень удачно фонда, и у него все его поведение похоже, что он что-то про фонд знал. Но что он может про фонд знать, который собран из, не знаю, десятков разных бумаг? Как его чморят сейчас? Там такое расследование за несчастные $600.
Слушай, а я тебе хотела сказать, что, ну как, ходят слухи, что гораздо проще чморить тех, кто заработал мало, потому что те, кто заработали много, у них есть адвокаты, и это все будет гораздо сложнее. Их зачморить сложнее. И поэтому чморят как бы в серединке, ну и как бы те, кто... Я там слышала, да, там больше $500. Меня удивило, что эти прям с нуля. То есть мне интересно, будут ли они кого-то чморить за $10.
Но а за больше... 10 центов, да?
Для меня большим... центов, да, но больше 500, мне кажется, это все говорят, что они вот как раз таких маленьких чморят только так, потому что адвокатов никаких у них не может быть, и как бы, а штрафы, они же, ну, такие прям нормальные, ну, это $500 ты заработал, а штрафы ты заплатишь, ого-го.
Ну, скорее, я бы его не... Это такие очень косвенные доказательства, может, у них есть какие-то детективные методы узнать, как он на самом деле это сделал, но я бы это отбросил как ложное срабатывание. Чувствую себя даже, в каком-то смысле, ответственным за судьбу этого несчастного чувака. Я на него навел все эти беды. Ну, а конечно, правильно, не надо было, не надо было. А вы знаете, что есть такие ETF, в которых одна бумага? Вы знали о таком? Для меня это просто открытием случилось недавно.
А почему тебя это удивляет? В смысле, что это типа такая бумага, которая привязана к другой бумаге, просто и все?
Ни к чему не привязана. Фонд есть. Вот этот
трастед фонд. Нет, а как фонд? Может быть фонд вокруг одной бумаги?
Одна бумага.
Я тоже удивилась. Вот. Так это же не фонд получается.
Это фонд. Это сделано, как мне объяснили специалисты. Я долго искал, кто бы может это объяснить. Какие-то правила по управлению фондами отличаются правилами управления бумагой, конкретной equity. И это такой трюк, абсолютно законный, судя по всему. Ты создаешь такие фонды с одной бумагой, и как ты с ними можешь гулять по буфету более широко, чем просто напрямую. Угу. Вот такое тоже бывает. Век живи, век учись.
Совершенно нормальная конструкция.
Окей. Так, а что мы хотели обсудить? Про Glassdoor мы все обсудили, да?
Да, мы про Glassdoor говорили, конечно. Но вообще это, конечно, удивительная история, потому что Glassdoor всегда воспринимался как компания, на которой можно анонимно что-то поделать. Типа, анонимно рассказать, какой звездец творится в компании. Ну, и ради этого весь Glassdoor затевался, как мне кажется. А когда сейчас все говорят, что там, типа, полностью показывается фамилия, имя, отчество человека, ну, ладно, хорошо, фамилия, имя человека, или там его дополнительные данные в профиле прямо, это прям просто жесть какая-то.
Ну, оно ведь реально убивает всю идею. Кому надо будет жаловаться на прошлое начальство, если тебя видят? Это же какой риск, так сказать, мести будет? Это же ух, это ух.
Я так понимаю, что там вся проблема не в Glassdoor, а в фишбоуле, да? То есть там есть... сервис такой, фишбол, который купил Glassdoor. И так как они его купили, они решили сразу же объединять аккаунты. Правильно говорю?
Ну, наверное. Ты, наверное, статью глубже прочитал. Связано,
как, зачем показывать тогда какие-то данные этих аккаунтов, если они объединяют?
Еще раз, я не видел в профилях этих подписей. То, что я видел... Это, ну, другая совершенно история. Я про нее писал, по-моему, на прошлой неделе. Она такая. Ты регаешься на фишболе или говоришь, смотрите, типа, у меня есть... Как формулировать-то с утра сегодня? Короче, ты регистрируешься на их сервисе, либо пишешь службу поддержки, либо еще что-то в Glassdoor. И в тот момент, когда ты пишешь, например, e-mail, и у тебя указано имя, фамилия в e-mail, они просто вписывают твое имя и фамилию в аккаунт Glassdoor, который одновременно теперь будет являться и аккаунтом Fishbowl. Fishbowl — это, ну, такая соцсеть для работников, такая, как, блин, социальная сеть в духе LinkedIn, короче. И, по сути, они просто в старые аккаунты впихивают новую информацию, которую бы нашли в Fishbowl или в любом другом сервисе своем.
Там же еще фишка в том, что Fishbowl сам по себе требует верификации твоих реальных данных. То есть это как бы полная противоположность анонимной сети. Ну, а поскольку они его купили, они как-то это все унифицировали, и я так понимаю, они просто оставили опцию не показывать твои реальные данные публично, но они их все равно хотят знать.
То есть, если завтра придет какая-нибудь компания и скажет, а выдайте мне, кто вот это написал, то у Glassdoor просто есть напрямую эта информация.
А вот вспомните, по-моему, была недавно относительно какая-то скандальная история, что что-то было про то, что они вот с кем-то судились. Или выдавали, или что-то там было такое, связанное с Glassdoor, нет?
Я такого не помню.
В эту тему вы слыхали? К YouTube пришли и потребовали на два видео, которые были выложены какое-то время доступны, список всех людей, которые их смотрели. А? Каково?
Ничего себе.
Причем смотрели, сколько раз смотрели и какое время смотрели. Ну, типа, это судебный этот самый приказ к ним пришел.
А ничего, если я оставил YouTube с автоплеем, и внезапно мне случайно показалось это видео?
Но это бобок из серии. Проезжал ты возле вот этих вышек, которые тебя засекли недалеко от места преступления. Значит, уже стоит на тебя внимательнее посмотреть.
Слушайте, на самом деле я все правильно вспомнил. Действительно, было 2 года назад, ну там полтора года назад, история, что суд Сан-Франциско приказал Glassdoor раскрыть одной из компаний своих участников, которые писали про эту компанию. Это было как бы вот в рамках, чтобы они как бы разбирались.
Так что, нормально.
Да. Это вам не YouTube.
Я не понимаю, как это может быть конституционно, но, наверное, виднее. Окей. На что мы хотим посмотреть? Мы хотим посмотреть на умные машинки, которые заменят мешки с мясом, но теперь, когда, Бобок, ты думаешь, где F-H флаг написать, что в человеческом формате, или это где H-F флаг надо написать, и вообще, какое что сделать, что, больше тебе думать не надо. За тебя уже все решено. Copilot, CLI Copilot вышел, доступен для всех, и реально работает.
Ты пробовал?
Да. Я даже алиас создал себе. Ну, я, правда, уже забыл, какой. Но создал какой-то.
Хорошо, да. Я просто его пробовал в тот момент, когда он вот только-только в ранней бете, в закрытой был, помнишь? И мне не показалось, что он как-то мне полезен, честно говоря.
Не, она крутая штука. Если ты какой-то недобитый DevOps, который запускает команды типа rm-rf/, вот это все запускает суда, то может эта штука тебе такого и не подскажет, в отличие от... кто это подсказал в свое время? Лор, да? Это с Лора же пошло. Ну, попробуй эту команду.
Ну, rm-rf. Это везде было. Это я, в смысле, нет, это Башорг, причем Башорг времен начала 2000-х годов.
Ну, давно тут сидим.
Не Башорг, а Башорг.
Я помню анекдот из 90-х, только про Windows.
Не, ну это не то же самое. Это наложить патч Бармина на систему, это конец 90-х, начало
2000-х. Про голосовой ввод Windows.
А, ну это голосовой ввод, это же сильно позже появилось уже.
Не, ну это штука...
Нет, это 90-е годы про то, что Билл Гейтс представляет это, и сейчас, говорит, он все сделает, все, что ему продиктуете, из заднего ряда кто-то сквозь бороду кричит формат C, Enter.
Да-да, шутка старая, повторюсь еще раз, но все идеи вокруг голосового управления, это конец 90-х, начало 2000-х, так что, да.
А у вас, знаешь, Ксюша, есть, по Калифорнии ездит машина, Тесла, по-моему, с номером NAL. Говорят, ломает все, что рядом с чем проедет.
Да ладно, я не видела. Ну, я как бы много всяких этих. Прям Нал?
Нал, прямо у него такой номер, да.
Очень хорошо. Дороже был, ты же понимаешь.
Хорошо, хорошо проверять, насколько база у них защищена от инъекций.
Слушай, я бы прям себе такой номер сделала. Мне прям понравилась идея. Интересно, можно или нет? Я даже это, я посмотрю.
Ну, сайд-эффекты можно
быть. Наверное, номера нельзя.
Нет, ну если я не уверена, что она уже ездит, и можно какой-нибудь, я не знаю, квадратную скобочку нельзя около Нала, но можно, например, NS Нал. Отлично. NS Нал даже мне прям нравится. Классно.
Ну, какой-нибудь,
но уже ломать не будет, да.
Дроп звездочка, да. Что-нибудь тоже. В эту сторону тоже можно подумать.
Да нет, ну, все проще.
Звездочки нет.
Кавычка закрывается, там, точка запятой, дроп тейбл.
Да нет, там нет, нельзя же такие символы, только цифры и буквы. Можно, например, null и там ноль.
Подожди, нам, а просто drop table, а вот три символа до этого нарисовать на машине?
Не-не, ну оно все равно не распознает так-то.
Да, не распознает.
Только буквы, конечно, нет.
Возвращаясь к
undefined. Слышите, undefined надо. Undefined.
Слишком длинное. У нас, по-моему, до 6 символов можно в Иллинойсе.
Плохо, плохо.
Ну, видишь, мой номер влез. Этот CLI, который... Он выглядит не просто, как вы запускаете типа в терминале GPT. У него всего две команды есть. Одна называется explain, а вторая называется... что-то как-то по-другому. Типа научи, как она называется, вторая, я не помню. Но суть в том, что ты можешь результаты команды тут же в командной строке немножко подчинить. То есть можешь сказать, он сделал правильно, но вот хочу починить результат. Он тебе даст починить. И отсюда же можно его запустить. Он как раз настроен на то, чтобы ты быстренько команду неизвестную себе сгенерил. Suggest, да, говорят, да. И тут же запустил. И оно что-то сделает. Ну, по-моему, круто.
Результат будет какой-то.
Не, ну особенно, когда тебе что-нибудь про JQ спросить надо. Ну, вот это же просто... Это же Бог велел JQ пользоваться такой штукой. Поскольку как его еще иначе пользуют?
Ну да, я на самом деле большую часть синтаксиса GQ помню, но я его использую настолько редко, что мне тоже приходится гуглить. Слышите, да, говорят, суду rem-rf/, я предложил несколько лет назад в подкасте, сказал попробовать под музыку «Титаник». Человек пишет, что он ввел, и столько потом проблем было. Но, во-первых, я не верю, потому что в современном Linux для этого еще нужно добавить ключик no-preserve-root, или как-то так, да, по-моему, так. Оно просто так ничего не удалит. А во-вторых, ну, видите, проблема в том, что под музыку «Титаника» это же должно было навевать некоторые мысли.
Мне пишут, что в слове «Умпут» он 7 букв, а не 6. Ну, простите, посчитал. Значит, можно 7, а не 6. Вот так.
И в чате пишут, да, что в Калифорнии можно 7. Но я так понимаю, в Чикаго тоже. В Иллинойсе, 7, я веду.
Ну, у меня, значит, 7, как правильно посчитали, значит, можно было. Слушайте, я, Бобок, политический вопрос хочу задать.
Доколе. Затронуть.
Доколе, да. Ты знаешь, как трудно жить с номером Умпутун в Америке?
Практически невозможно. А потом?
Я все ожидал... Ну, они это с Путиным ассоциируют каким-то образом.
Почему?
Я все ждал, кто же из нас первый сдастся, я или он. Ну, прямо, смотри, я раньше начал. Поэтому это мое. Но говорят, все говорят, это про Путина, чего-то.
А почему они говорят ампатан? Путан, Путин, да. Не, ну слушай, получается, что да, почти что Путин у тебя на номере.
Ну вот видите, вот так я живу. Я все жду, пока отвалится конкурент мой. Но не отваливается, зараза. Ну ничего. Мы тут давно сидим, дождемся, пока тело проплывет по этой
что-то
реке.
Что-то мне подсказывает, что не только ты это ждешь.
Ой, блин, столько людей молятся вообще. Я тут, знаете, общался с очень странным человеком. Он говорит, знаешь, я, говорит, тут в Скандинавию ездил. А чувак такой немножко по мистике. Я, говорит, тут в Скандинавию ездил, а там, прикинь, там, короче, там настоящие скандинавы, эти самые настоящие викинговые обряды были. Я в один вписался, там прямо кровью барана нужно лицо и себе там омыть все дела. И, говорит, прямо пошел и помолился Одину, чтобы он сдох. Я говорю, чувак, ты плохо понимаешь скандинавскую мифологию. Один во многом бог войны. Ты приходишь к богу войны и говоришь, сделай так, чтобы мой враг сдох. Ну, это же не бывает, так что он может сделать? Меч тебе подарить? Все как бы. Ну, что надо глубже погружаться в мистику.
Вот такая же история. Сходить,
просто да. Желания недостаточно. Нужно активное участие, господа.
Ох, все, чем можем. Хотя, конечно, в смысле участия нам от вас далеко. Use case тут описывается. Ну, они примерно те, как мы описали. Ты не знаешь команду, как написать, он тебе допишет. Есть определенные... Вот с этими, с фази-дополнятелями, которые сейчас, по-моему, у всех есть, да? То есть, с одной стороны, есть вот эти дополнятели, которые помнят, как ты команду раньше использовал. В других вот эти Ctrl-R есть, которые ты своей командой, которые хоть когда-то использовал, можешь найти. И с третьей стороны, практически у всех сложных команд есть экстеншены для всего. Для Bash, ZSH и, наверное, прости господи, фиши каких-то. Наверное, ценность запуска того, что ты знаешь, что ты хочешь запустить, несколько снижается, да? То есть мне в Гите, в принципе, я не помню. Не помню всей магии, но когда-то, если я эту магию набирал, я ее найти могу. А тут подразумевается, что я что-то вот такое первый раз захочу сделать, которое никогда не делал. Use case несколько сужается с моей точки зрения. Но все равно прикольно. Завезли уже и в Command Line интерфейс. Молодцы, молодцы. И доступно, кстати, всем. Раньше только по бетам. У меня обида. Тебе, Бобок, бету дали, да? А мне не дали.
Ну, ты помнишь, нам просто с тобой разные беты давали. Тебе раньше чат дали, а мне раньше CLI.
А чат уже всем дали?
Мне кажется, что да. Нет разве?
Доводи всем. Ну, всем платным точно, да.
Окей.
Ну, то есть всем.
Ну, молодцы. Молодцы. Какие limitation сказаны? Он не будет говорить, вы хотите запустить слишком опасную команду. Типа спросишь, как удалить и отформатировать диск? Он скажет, нет, это для вас опасно, вам еще нет 16 лет. Я такую команду отказываюсь вам дать. Меня бы это не удивило, кстати. Деструктивная слишком команда была. Бобок, что на тебя смотрит?
Сейчас пойдешь, подождите, я разыграю эту тему. Сейчас я покручу мышкой, и что-нибудь на меня посмотрит. Так.
И на кого она будет указывать?
А что, а в смысле, что за Бруно? Ты же должен рассказать нам, что такое Бруно.
Ну, это еще один скандал интриги расследования.
Расскажи, замена Постмана, да, кажется?
Ну, Постман типа же того, да. Совсем берега попутал, рамцы путают, правильно? А берега...
Рамсы попутал, да.
Рамсы попутал. А что с берегами делают?
Берега теряют.
Потерял берега, и потерял нюх, и вообще все. Они ведь с определенной версией только платным пользователям позволяют где-то сохранять свои... результаты своего творчества где-то в облаке, а всем остальным, значит, кукиш с маслом. Насколько я помню, там так все это было. Ну, тоже денег хотят, что я могу понять. Но резко хотят. Бруно – это ответка. Это такой же, как API-клиент, как Insomnia, наверное. Похоже больше, чем на Postman, скорее.
Да, он больше похож на Insomnia. Главный плюс в том, что он локально хранит все эти файлы, ничего никуда не отсылает, на фоне Postman, в смысле. И считается, что от этого сильно удобнее.
Ну, файлы в таком формате, который не какая-то внутренняя база данных, прям файлы. Там файлы лежат, они git-friendly. Они это показывают. Нет, как одно из своих.
Ну, в смысле, там такой JSON-like формат. Не, знаешь, на что похож? Сейчас я думаю, на что похож больше. На KDL, наверное, похож. Ну, короче, такой прям похож на язык программирования.
Ну, мы же знаем, ультимативный ответ. Хурл для этого есть.
Хурл, конечно, да.
Хурл
да.
Наше все. Или вот эти файлики, которые хурлоподобные в ID, тоже прекрасно запускаются.
Мне кажется, что надо... мне кажется, не надо вообще даже думать ни про что, только хурл в последнее время спасает. Притом, я какое-то время думал, что у меня там в Emacs есть REST-мод, там еще всякое другое. Потом я посмотрел просто на это все и решил, что, ну, вообще, это, конечно, все бред. Надо просто жить с хурлом. Хурл просто командлайновый, существует везде, умеет все, включая GraphQL, и, короче, ну, непонятно, зачем вообще что-то еще придумать.
На практике мы-то выбираем не идеологически правильное средство, а то, которое можно кликом запустить из своего любимого ID или своего любимого редактора. Ты-то понятно в своих Emacs и NeoVim'ах, что угодно можешь прикрутить, но мы-то люди ограниченные. Что завезли, тем и пользуемся.
Для хурла разве нет поддержки в редакторах?
Ну, вот в JetBrains-овских, думаешь, есть Хорл? Сейчас прям пойду, пойду Hurl, поищу.
Хорл, давай, Хорл, JetBrains.
Хорл. Ничего не нашел.
А что-то похоже, что нету. Прикинь.
Ничего не нашел.
Ничего себе. Я почему-то был уверен, что есть.
И я почти уверен, что можно его вот этот REST-файл, который HTTP-файл ID, перегнать в Хорл. Но при этом потеряется некая функциональность, потому что в ID он же с инъекциями JavaScript бывает, если ты в курсе. Вот это надо будет переписывать, видимо, как-то. А так базовые запросы, там, хедеры добавить, посты, геты, query, все это то же самое будет. Более-менее. Чисто технический переход будет. Но, тем не менее, мы говорим...
Реально интересно, почему никто не сделал-то? Как же так?
Не надо никому. Вот этот REST-клиент в ID всех устраивает. Всем хорошо. Всем хорошо. Ну, API-клиент этот, судя по виду, который мы наблюдаем на картинке, он...
Так есть же.
Где?
Там у них прям в этой самой, прям в контрибе лежит папочка IntelliJ. Не поверишь. Hurl.xml какой-то. Куда-то его нужно добавить, говорят, и все будет работать.
А то есть они просто в стор не завезли его?
Это, там, кажется, какой-то другой тот самый способ есть. Потому что непонятная мне штука. Нужно положить XML-файл к себе в JetBrains-овскую папочку. FileTabs. Видимо, я не знаю, что там происходит, но, вероятно, что-то они там добавляют. Надо пойти посмотреть в сам файл. Слушай, там в самом файле описаны кейворды и все. То есть, видимо, у ID есть просто подсветка синтаксиса. Файлы подсветки синтаксиса. И вот это вот он. Прикинь.
Но в плагинах ничего такого не находится. Черт его знает, как его туда добавлять.
Так там написано, я же тебе говорю. Есть в...
А что он будет делать? Он подсветит синтаксис тебе, да?
Это синтаксис, просто... все, больше ничего не сделать. Просто подсветку синтаксиса.
Не, ну хочется ж не так. Хочется, чтобы оно интерактивно было. Чтобы оно в сервис интегрировалось. Чтобы ты нажал кнопочку, оно запустилось. Ну, как с Makefile, например. Extension такое делает. Такое можно делать с экстеншенами.
Понимаю. Но нет, видишь.
Ну, хотелось бы. А пока будем сидеть на этом.
Ничего себе. Ты знал, что в Хурле в этом году добавили поддержку HTTP3?
Нет, я знал, что они добавили этот самый GraphQL какое-то время назад, по-моему, даже.
Ну, давно, в позапрошлом году, кажется, да.
Ну, да. Но вот этот клиент это для тех, кто хочет извне это все тестировать. Я не очень понял сходу, умеет ли он делать сложные сценарии, где, ну, например, результат ответа предыдущего запроса засунуть в заголовок следующего запроса. Я про Бруно говорю. Если кто пробовал такое, я в свое время такое делал в... Какой мы клиент любили? Про собаку был. Помнишь, Бубук? С лапой. Пау, который, да?
Пау, да.
Пау-клауд. Он был крутой, да, такой.
Так он есть до сих пор, просто он облачный.
Он облачный, такой странный. Он в какой-то момент спутал вообще все карты мне, как-то слил мою версию. Он же гитовый. Он с самого начала все это в гите у себя хранил. И он мне что-то такое смерджил, что у меня половина моих скриптов стали с конфликтами. И я забил на него. Забил и перешел вот на REST файлы. Ну да, но есть такой.
Главный плюс Пау всегда был в том, что он нативный. Он был красивое, нативное маковское приложение.
Да, а этот электронный, судя по всему. Если нас глаза не обманывают.
Электрон, прям видно. Да.
Бруно. Ну, про него много чего говорят хорошего. И люди его как раз на него показывают, как вот на наш ответ зажравшемуся постману.
Говорят, что Пау-клауд теперь, в смысле, Пау теперь бесплатный, пишут. На сайте у них прямо, он называется Rapid API, и он прям бесплатный, прикинь.
Это же пугает. То есть это...
Да.
Ну, значит, продукты вы?
Ну, либо их кто-то купил и пока не закрыл, что, скорее всего, правильно, либо они как-то нас юзают особым образом, особо циничным. Я его покупал, у меня была, и, наверное, до сих пор есть Steam-лицензия даже. И вот это все я платил как ненормальный.
Ну, короче, на самом деле я просто тоже обнаружил себя в стане поклонников Хурла, при том, что я долго сомневался. Примерно как ты, вместо того, чтобы перейти наконец-то, когда уже все нормальные люди перешли на Raycast, ты почему-то до последнего сидел на Альфреде.
Ну да, и я даже, если меня спросишь, что меня, собственно, подвигло, наверное, просто любопытство. Но, в принципе, зашло нормально так. Он со своими WTF-ами, конечно. И меня дико бесит то, что скрипты всегда detached запускаются. Если ты хочешь output скрипта видеть, он всегда detached. То есть,
а ты знаешь, что надо написать просто и... Ну.
Ничего записать нельзя. Никак это не...
Нужно сказать, что ты хочешь output видеть.
Если ты сделаешь, чтобы ты видел output, он становится detached. В этом, собственно, проблема. То есть, как только ты закроешь это окно, скрипт останавливается.
Ну да. А что тебе, почему тебе это кажется неправильным?
Ну, типа, дикость какая-то. Я хочу запустить скрипт, например, публикация подкаста, которая занимает, не знаю, 5 минут. Что я буду как дебил на него смотреть и мышкой не двигать, чтобы случайно его не закрыть? Ну, что это такое? А закрыть окно Raycast это прям легко. Легкое движение руки.
Но это же не так делается. А зачем тебе output смотреть тогда?
Хорошо, а если не output смотреть, как ты узнаешь, что твой скрипт закончился?
Ну, так запусти его в терминале.
Ну, наверное, можно. Но это же Raycast, где все синтегрировано. Ему, короче говоря, ты его не защищай, ему флажка не хватает, типа, сделать стики окно и не давать ему закрываться, пока не закончится.
Смотри, я его не защищаю, у меня просто есть такие кейсы, где я из него запускаю программу. Но я реально, у меня есть... Я встроенным в macOS терминалом не пользуюсь вообще. У меня в нем поставлен специально мелкий шрифт ровно для этих задач. Типа, я из Raycast запускаю программу, которая открывается в терминале. Она у меня просто запущена где-то в терминале.
Я понимаю, можно и так. Но ты знаешь, можно скрипты запускать же у него тремя образами. Можно запускать с полным аутпутом. То есть он будет как будто бы терминальный вывод у себя показывать. И мне этот режим казался самым логичным для запуска скриптов. К сожалению, он не детачит. Второй режим, где он будет обновлять тебе прямо вот это окошечко, где, ну, где у тебя скорость показывается, вот это все. Он туда может писать. И есть silent режим. Silent режим это единственный, в котором он не убивает процесс. Ну, потому что ничего не оттачится к нему. Я, в конце концов, сделал этот скрипт silent полностью, и он вначале говорит, начинаю программировать компьютер, в конце говорит, все, закончил, замечательно. Вот так я знаю, что начался и закончился. Но это, конечно, какое-то извращение.
Ну да, для твоих вот этих задач оно такое. Ну, ты, мне кажется, можешь им написать, потому что я им несколько раз писал, они прям фиксили у меня и баги, и проблемы, которые я видел. Они такие довольно интерактивные ребята.
Не, оно нормально работает, и богатство всего, что у них, вот этого магазина их, где можно найти практически все и чуть ли не на все случаи жизни, оно тоже радует. Несомненно, радует.
И у них большая часть всех этих приложений опенсорсная. Не потому что большая часть, они все опенсорсные, ты знаешь, да? Всегда можно пойти к ним в репозиторий и посмотреть.
Ну да, я что-то такое поставил, меня удивило, как оно работает, пошел посмотрел. Они же там написаны в основном все на экстеншены, на этом, на богомерзком, да?
На чем попало написано?
Ну, те, которые попадал, они на Node.js были. У них можно это просто потому, на
другом что программистов писать. На ноде много, потому что нода — это новый PHP, как известно, поэтому...
Ну да. Но, с другой стороны, для Альфреда куча экстеншн на PHP написано. Я знаю, потому что, когда я PHP зачем-то снес у себя, у меня половина экстеншенов Альфреда отвалилась.
Вот-вот.
Так что да. Не, нормально такой модерновый, симпатичный. Я не понимаю, зачем мне покупать его про лицензию. Как-то не очень...
Я плачу просто для того, чтобы поддержать автора. Больше ничего. Не, AI там нужно еще отдельно доплачивать, если что.
И нельзя свой ключик принести. Там же есть плагин, который совершенно замечательно работает для OpenAI API. Ну, я уже плачу. Не я, но за меня уже платят. За этот так, API.
Ты знаешь, да, что у них есть чудесный там экстеншн, который называется ChatGPT, который использует твой ключик.
Ну вот я про него и говорю, да. Я его поставил, все работает прекрасно.
Да-да, он работает лучше, чем их родной вот этот AI Window отдельный. Короче, те, кто живут на Маке и кто любит, как и мы, запускать все программы и все подряд из... Ну, не то, что как будто бы из терминала, в смысле, из специального окошка для запуска, или кто на Винде использует Command-R, там еще что-нибудь, да. Это прям чудесное решение. Оно, мне кажется, лучшее, что за последние годы было в этой области сделано.
Но из того, что вам может показаться неожиданным в таких штуках, такой, в принципе, в Альфреде есть, он умеет автоматически текст разэкспендивать, да? Как это по-русски?
Да, да, он много таких вот этих типовых задач решает. Это удивительная штука, что они столько всего там сделали так.
Но мне показалось абсолютно неадекватным то, что невозможно передать... я показывал в свой экран, как взять имя выбранного файла в Finder. Ну, really, типа, вот это мне надо все воротить на каждый скрипт. То есть никакого стандартного способа, как есть в Альфреде. В Альфреде прямо ты умеешь... у тебя есть такое макро, которое ты используешь в своем workflow. Там это workflow называется. И оно берет текущий файл выбранный. Здесь ничего такого нет. Оно концептуально как бы правильно, но не... Я согласен. Вдруг ты хочешь файл из чего-то другого взять. Но, как правило, это мы хотим запускать нечто для файла, который выбран у нас в Finder, правильно? Мы же на Mac. И, ну, надо понимать.
Честно говоря, у меня не так. В смысле, я почти никогда такой фичи и в Альфреде не пользовался, поэтому.
Ну, согласись, фича открытие. Если бы не было такого плагина уже, в котором эта фича есть, открыть в Zed каком-нибудь, да?
Конечно.
Удобно ведь.
Да, конечно.
А знаешь, что еще бесючее? Я хотел к нему придумать, как лидер кейс сделать. Ну, чтобы было как в Тмуксе. Чтобы у меня весь он был на там какой-нибудь Ctrl-S или Ctrl-A, и дальше третья кнопка. Так нельзя сделать у него. Он не умеет вот такие комбинации воспринимать.
Да, я такое тоже не видел, это правда.
Про это надо написать. Сделать это несложно, но задать это нельзя. Во всяком случае, при помощи их хоткей рекордера такое сделать нельзя. А так головы не хватит, все хоткей пользовать, помнить разные.
Да.
Вот. Я даже специально его добавил в нашу тему. Давай я выберу, раз мы про него говорили. Про что? Про то, как чувак мигрировал.
Слушай, а у тебя есть какие-то экстеншены, которые прям не очевидные, которые ты поставил и прям супер доволен? Потому что на самом деле это же отдельно, как у них апсы называются, апсы, в смысле, приложения, эти скрипты и всякие экстеншены, которые там были. Ты что-нибудь интересное оставил?
Я про самое бесючее забыл сказать. Самое бесючее, что... Догадайся, как у меня Альфред всегда открывался?
Так, как?
Command Escape.
У меня также, прикинь.
Command Escape у него внутри вот этой балалайки, внутри рейкаста, да, сбрасывает его на начальный экран.
Ага, я перешел на Control Escape по этому поводу.
А в нем это можно где-то поменять? Я не нашел, где это поменять.
Нет, этот кусок, кажется, в смысле, переход по команд эскейпу на первоначальный экран не нашел.
Я тоже не нашел, это бесит.
Вот у меня поэтому появление этого окна, теперь Ctrl-Escape просто.
У меня появление этого окна, код, ну, команды, которая под эскейпом, вот эта тильдочка, я на нее перешел. Ага. Оно близко,
как под пальцами. А как ты переключаешься между разными окнами одного приложения?
А что, это так раньше между окнами одного приложения переключались?
Ну... Да, между окнами одного приложения, команд тильда.
А я видел, что оно что-то делает, но никогда не пользовался.
Прикольно. Я понял, что у меня руки привыкли к этому еще там со времен черти
когда. Это винда еще.
Не, нормально. Нормально.
Это Windows 95, если даже не раньше.
Мне кажется, что я такого в винде вообще не видел. Типа есть в винде есть alt-tab.
А вот alt-tab это между окнами.
Да.
Между приложениями, вернее.
Да-да. Не, между окнами. Там просто
сейчас, кажется, подожди, не было табы, такого. По-моему, в браузере точно переключались в том же NetCapto или еще как-то.
А, ну что-то это может
было,
быть.
Вот Command Control Escape, было что-то такое.
Это может быть. Короче, что у тебя интересного, Жень, стоит из экстеншенов, которые ты поставил?
У меня в фаворитах стоит совсем маленький список. Во-первых, у меня есть балалайка для MyOpenIssue на GitLab, ну, по работе. Потом похожая для GitHub. Для GitHub очень могучий у них экстеншн есть. Прямо да, крайне рекомендую.
Для GitHub просто офигенно.
А да. То, что оно умеет, некоторые экстеншны умеют себе в меню-бар добавлять, это вообще бомба какая-то.
В экстеншене для GitHub, я вам расскажу, мне кажется, самый простой способ продать вообще это. В экстеншене для GitHub есть волшебная фича запустить workflow. Знал?
Нет, не знал. Есть такая фича?
Ну, ты понимаешь, да, насколько это важная штука?
Угу.
принудительно запустить.
Точно, workflow. Есть workflow runs. Есть такое дело. Крутенько, крутенько.
Прям это, как бы, это моя любимая фича сейчас, поэтому...
Класс. Не, это полезно, да, это полезно. То есть, что еще у меня есть хорошего? Генерация Apple-like паролей у меня есть, поскольку пароли мне часто приходится генерить для чужих людей, не поверишь, Бобок. И... Я не смог OnePassword заставить с этой штукой работать. Это для меня прямо вот эта проблема. Не работает с OnePassword 7 никак. Я ничего не смог сделать. Старался на двух компьютерах.
Вход смотрел? Я не запускал. У меня одно время работало, но это было давно довольно. А потом оно что-то сломалось, и я просто перестал туда смотреть. Надо, наверное, снова туда заглянуть.
Да, мне кажется, оно сломанное. Оно сломанное. И а как полезно вот это, как теперь мне искать в эмодзиках искать? Это просто новый уровень жизни. Да ладно, эмодзики. А вот эти фонты всякие хитрые, которых картинки.
Да.
Я раньше как дебил ходил на сайты. И, а теперь тут же тебе и сразу SVG взять, и все. Красота нечеловеческая.
Все так.
И как нравится, нам правильно сказали, для тех, кто в JetBrains живет, вот этот Open Recent Projects, который JetBrains Toolbox умеет. Это просто богом даденная штука.
Ну, оно не только Open умеет. Оно умеет не только показать последние эти самые, оно еще умеет поиск делать по нему. Это тоже, на самом деле, такая важная штука.
Ну, мне достаточно открыть список этих проектов. Там же и поиск будет. Я как-то не очень понимаю разницы между поиском и списком.
Ну, типа, там есть как будто бы history, да, типа последние, и у тебя наверху показываются та, которая последняя. А когда ты открываешь search, он в каком-то непонятном порядке.
Понял.
Из штук, которые еще мне полезны, там есть экстеншн для Firefox, который позволяет быстро посерчить по history. Типа, помню какой-то сайт, помню какие-то буквы оттуда. В самом Firefox это тоже можно сделать, разумеется, но когда у тебя все в рейкасте, оно прям такое...
А как тебе управление ТМУКСом? Можно ТМУКСом прямо из него управлять?
Ну, это видишь, типа, тут я не фанат, потому что у меня ТМУКСа сейчас нет. А, понятно, что на самом деле одна из самых главных команд называется Kill Process.
Есть такое, обязательно полезнейшая штука.
Да. Мне кажется, одна из самых вообще важных штук в этом всем.
С фантастиком он также прекрасно интегрируется, как и Альфред. Собственно, мне это очень часто надо по жизни.
А что ты им делаешь?
Ну, добавить события в свободном виде. Прямо
пальцами, в этом смысле, да. Я понял.
И а посмотреть, видишь, какие у тебя на сегодня задействованы. Вот это он.
А это прям My Schedule, ты видел, да? Оно прям чуть
да, чудесно. Это он умеет делать.
Да. Причем так красиво все это показывает, что вообще непонятно, зачем нужен календарь, это во-первых. Во-вторых, у него есть еще одна волшебная штука. Не знаю, ты обратил внимание или нет. Ты там можешь вверх-вниз по своим событиям двигаться, и если в событии есть ну, типа, звонок, там, не знаю, Google Meet или там Zoom или еще что-нибудь, ты просто на него тыкаешь, он открывает браузер или приложение нужное и все такое. То есть прям очень красиво все сделано.
Ага. Красота ничего.
Короче, мне кажется, да, промо-акция Raycast закончена. Нет, они нам, к сожалению, не платят. Было бы неплохо вообще. Прям неплохо было бы.
Ксюш, тебе тоже надо попробовать. Нету
реферальной программы и так далее.
Ксюша, видимо, отошла от нас уже. Она пыталась сказать, встрять в наш разговор, но ушла. По-тихому. Окей. Да, я рекомендую.
Она действительно раньше нас пришла, да.
Я рекомендую для тех, кто засиделся на Альфреде. Альфред хороший, он ничего плохого в нем нет. Прямо в нем все хорошо. Но эта штука как-то из 21 века, по ощущениям.
Слушай, а скажи, пожалуйста, а ты ну, какими-нибудь туду-листами, чем-нибудь, ты пользуешься каким-то приложением для тудушечек?
Нет, не надо мне такого. У меня вместо тудушечек есть список issues там и сям. И берешь следующее и вперед.
Я просто внезапно обнаружил себя переехавшим на Apple-овые ремайндеры. И это такая удивительная история. Почему-то люди чудовищно недооценивают это приложение, Apple-овские ремайндеры, потому что там есть такие фичи, про которые вообще как бы никто не думает. Там есть адженда, там есть там встречи, не встречи, а дела, которые ты можешь назначать на конкретное время. Там есть ремайндеры о том, что про эту встречу мне надо напомнить, когда я домой вернулся, и всякое такое. И у Raycast чудесная интеграция, у них есть Apple Reminders как extension, который прям тоже очень хорошо туда интегрирован. Офигенно получается.
Ок, круто. Если уж в этой гиковской теме, Грей, тут для тебя есть программа, которую... Ты как-то слово гид упоминал, когда меня зачем-то хотел обидеть в очередной раз. И что-то про гид говорил, я помню. И я, когда про это увидел, сразу про тебя вспомнил. Дифастик. Видел ли ты, Бобок, дифастик? Короче, это командлайновый див, который умеет синтаксически понимать текст. Он не просто синтаксически понимает текст. Там он, по-моему, с language-сервером общается еще. Для того, чтобы его
мне кажется,
понять.
Что нет, у него там нет language-сервера. У него там внутри три-ситер, как библиотека, которая умеет почти весь синтаксис разбирать, и половина language-серверов написана на три-ситере.
А, может и так. Я далеко в него не копал, но реально работает так, как вы ожидали от диф. Он не Грей, для тебя объясняет. Это не для того, чтобы запустить кнопочкой. Это для того, чтобы гиту прицепить. Ну, или руками написать диф, там какая-то лишняя буква в конце. Дифт. Когда он ставится, он так называется. Если у вас ничего подобного нет, у меня какая-то балайка уже стоит. Я, когда его попытался поставить, увидел, у меня стоит красивый такой div, тоже, который все это умеет. Но кто это, я не знаю.
Подожди, он все это вряд ли умеет. Главное отличие дифтастика вовсе не в том, что он красиво показывает дифы. Он дифы строит с учетом грамматики языка, на котором написан текст.
Вот не поверишь, тот, который у меня стоит, он так же делает.
А какой у тебя стоял?
Я не помню, как называется. Он на лаптопе стоит. Я когда пытался этот диф поставить, увидел, что у меня уже другой стоит. Какой-то такой же, но другой. Который делает
просто
то же самое.
Просто я коллекционирую разные такие.
Я тебе расскажу. Кто-то у меня наверняка тоже на расте написан. Ну, на чем еще? Я зуб даю, этот на расте написан.
Возможно.
Подожди, я пойду на GitHub специально, чтобы проверить.
Я думаю, нет, видишь, там три-ситер внутри. Три-ситер написан не на расте, он на си написан.
Погоди. Manual, SRC. То, что SRC уже подразумевает. RS. Я тебе говорил, все на расте написано. Все на расте, да.
Хорошо.
Но если SRC, это либо Rust, либо Java. Если у тебя на верхнем уровне. Правильно? Кто еще такое делает? Ну, явно не на Java оказался написанный. Он CargoLock у него, CargoTOML, все дела. Так что, если вы не пробовали, попробуйте. Он такой, да. Он такой прикольный. Прямо удивительно, насколько умнее он умеет показывать. Он вот показывает с точки зрения дифа. Представьте, как показывает JetBrains дифы. Вот он вот примерно так показывает, только для голого терминала.
Угу. Для тех, кто живет в VS Code, это отдельные люди, конечно, мне вас жаль, но вы посмотрите на отдельный экстеншн для VS Code, который называется Semantic Div. Он, по-моему, платный, если я ничего не путаю. Но он как-то там ограниченно платный. В смысле, что у него там есть профессиональная версия, которая что-то еще очень круче умеет. Я не знаю, что. Но Semantic Div тоже, он визуально прямо очень хорош. Прям посмотрите из интереса.
А если я, как ты, поддержу автора Raycast'а, я смогу синхронизировать все свое через что-нибудь? Поскольку сейчас синхронизации нет никакой.
Что ты с чем хочешь синхронизировать?
Ну, я хочу, чтобы у меня, да, одно и то же было на всех компьютерах.
Ну, у меня вот, да, синхронизирован через Raycast, через Raycast Pro, наверное, не знаю.
То есть он через Cloud. Он умеет это делать, да?
Да.
А скрипт он синхронизирует или их отдельно надо синхронизировать?
Я не знаю, посмотри. У меня везде поставлено все равно одинаково, но я не помню, я руками это делал или...
Нет. Буфер обмена, script commands, credentials and passwords not synced.
Окей. Okay.
Подожди, значит, что synced? Search history, алиасы, hotkey, quicklink, snippets, floating notes, extensions and settings. Ну как нет? Ну да.
Нет.
Extensions и
settings. Скрипт это не extensions, это такие.
Script commands,
extensions and settings. А script commands? Нет, конечно, нет.
Нет, да.
Uh-huh. Script commands.
Ну да.
А extensions, да.
Но я свои-то скрипты пишу. Животные extensions на каждое делать.
Ну, ты можешь превратить это в экстеншн и отправить им.
Да, очень полезный экстеншн будет, как опубликовать с подкаста Радио ИТИ. Просто будет
конечно,
масса пользователей.
Офигенно будет, согласен с тобой.
Я ругался, да, по поводу Raycast'а, потому что он ходит на материнский корабль, совершенно верно, и отказывался работать, пока я ему, я не знаю, если бы я ему разрешил, он заработал, но со второй попытки, с такими же запретами, он заработал у меня. Я не знаю, то ли они в консерватории что-то починили, то ли наш подкаст услышали, но Он лупится, да, он пытается туда ходить, но мы ему говорим, нельзя, и он работает дальше. Не
падает. Я отдельно вам хочу сказать, что темы, которые у них есть для платных пользователей, они настолько приятные, многие, что вообще непонятно, ну, мне кажется, что стоит хотя бы ради тем переключиться на Pro.
Они тебя взяли, как меня взял в свое время Sublime Merch. То есть платить сумасшедшие деньги за мерч-программу, они там $100-150, по-моему, он стоил. Только для того, чтобы включить темную тему.
Слушай, Sublime Pro просто стоит сам по себе того, согласись.
Ну, Sublime Merch. У меня, я про Sublime Merch.
Sublime Merch я имею в виду, конечно, прости, пожалуйста.
Конечно.
Sublime Merch сам по себе стоит того.
Конечно, да. Стоит. Я бы его купил по-любому. Причем не свои же плачу, что мне жалеть-то. Но и это тоже куплю, конечно. Куплю обязательно.
Тоже не за свои, да?
Ну, тут трудно. Такое трудно не за свои купить. Это проще за свои купить. Ну что, пойдем на темы наших? Или у нас еще есть не темы не наших?
Не, ну там есть большая тема про Apple, конечно. Не знаю.
Мне кажется, в следующий раз, нет?
Она, по-моему, слишком большая, поэтому мы и не трогали.
Как это? Пока мы туда не ушли. У нас, мне кажется, сегодня выпуск советов. В смысле, советуем все подряд. А вы чем пользуетесь для вот всяких заметок и всякого такого? Жень, ты где заметки хранишь?
А у меня такая фиговина есть. Называется то ли тор, то ли тар, то ли тур. Какой-то на три буквы с Т начинается.
Это которая просто заметки на столе, да, такая?
Просто заметки, да. В меню-баре есть такая кнопочка. Ага,
кнопочка,
да. Да, нажимаешь и прямо там пишешь.
Понятно. То есть у тебя больших заметок нет. Понятно.
Ну, что значит большие заметки? Большие заметки у меня база знаний, типа. Там мне нужны большие заметки. Это FS Notes, конечно.
А, FS Notes, окей. Да, я на всякий случай всем напомню, что FS Notes прям супер приятная программа, она нативная. Она не очень очевидная в своем поведении, потому что, ну...
Она очень очевидна для гиков, да.
Да-да. Программистами для программистов она просто идеально написана. Ну, там, типа, нужно привыкать к мысли, что если что поиск, который встроен, он это не встроек, не поиск глобальный, а поиск по разделу, в котором ты находишься, всякие такие штуки, которые, ну, когда привыкнешь, супер очевидно.
Это как раз то, что я и ожидаю. Она работает так, как я ожидаю. И это прелестно.
Угу, угу. У нее единственное, что у нее довольно аскетический внешний вид. И это одна
тем
сторона.
Нету, это плохо, да.
Как? Нет, тема там есть.
Тема есть, да.
Да. Там другая проблема, что все это хранится в одном большом zip-файле, в текстовом бандле, и синхронизация, ответственность за синхронизацию лежит на твоей стороне.
Во-первых, Вов, не надо грязи. Можно, формат можно и Markdown сделать, будет каждый в отдельном файлике лежать тогда.
Можно, просто работать меньше будет и хуже синхронизироваться, как ни странно.
И кроме того, по моей наводке, автор в свое время добавил поддержку Git-а. Оно все через Git теперь умеет типа синхронизировать.
Ну, такое. Это, оно не Git умеет. Оно умеет, ну, как бы это сказать, держать все в гитовом репозитории и нажимать на кнопочку commit при сохранении.
И само умеет это делать, да. И с другой стороны... А умеет оно рефрешить с другой стороны? Я ни разу не пробовал.
Я ни разу такого не видел.
Делать умеет. Ну, автор нас слушает, пусть расскажет, умеет оно так делать или нет.
И не совсем понятно, не совсем очевидно, как оно работает на iOS. Вот. В остальном, на самом деле, прям чудесная программа.
А, и есть. Pull every 10 секунд у меня стоит. То есть
да,
умеет делать.
Да, просто, видишь, это на десктопе, да, я говорю, на мобильном не совсем очевидно работает. Я в последнее время прям перекопал много программ, потому что вокруг меня слишком много людей начали пересаживаться на Notion. Notion чисто облачный сервис. Для меня совершенно отвратительный, потому что там все данные хранятся где-то неизвестно в облаке и все. Обнаружил очень интересный проект. Называется AnyType. Ну, как слышится, так и пишется. AnyType. Это, короче, приложение в стиле, как бы по поведению в стиле Notion, только оно все криптованное, и у тебя есть не просто локальный бэкап всех этих файлов, а еще и локальная синхронизация. Если у тебя несколько машин, они синхронизируются локально между ними. Телефон может синхронизироваться локально. При этом со всеми визуальными фишечками Notion в виде, там, я не знаю, суперкрасивого оформления. Интересная штука, тоже немножко гиковская, open-source полностью. Сходите, посмотрите, если у вас есть такая необходимость. Прям любопытно.
Прям
Крафт пробовал.
AnyType.io, это ссылка на нее будет.
Да-да-да.
Сайтик у меня как-то плохо открывается этой программы. Ну, наверное, все остальное они делают лучше.
Но он нет, выглядит... Я только что открыл, ткнул, открылся.
Ну, я покажу.
Он просто специфически выглядит, этот сайт, сайт сам по себе. А приложение вполне себе дружественное. Потом посмотри, интересно, если вдруг тебе интересно.
Я покажу, как у меня выглядит сайт. Я не знаю, так задумывалось, но я сомневаюсь.
Я думаю, что это у тебя что-то куда-то отрезалось, потому что у меня оно выглядит вот так сейчас.
У меня совершенно нормально выглядит.
Да. Крафтер я, ребята, пробовал. У Крафта очень ограниченный набор функций. У него есть большой плюс ввиду того, что он нативный полностью. Вот. Но в целом это, конечно, совершенно не то, что мне нравится. Про Афину. Афину видел, да. Проблема в том, что Афина — это тоже облачный сервис. Ты, конечно, можешь его воспринимать как что-то свое. Облачный, в смысле, своего можно у себя поднять. Прелесть просто не та, в том, что ничего поднимать не надо. Просто работает.
А я, знаешь, думаю, Бобок, что меня Raycast вынудит еще один шаг сделать, о котором мы гордо обсудим, обсудим в нашем, как называется, Daily Geek News. Он с Bitwarden прекрасно работает. Это я уже пробовал. Может, я наконец-то с OnePassword старого, седьмого, на котором я сижу, перейду на Bitwarden? Или так не произойдет? Нет? Да черт его знает. Как-то OnePassword всем устраивает. Ну, за исключением того, что он не интегрируется больше с ни с чем. Угу. Вот так? Нормально. Окей. Ну что, пойдем на тему наших слушателей. Причем бойцов-то мало осталось. Слушателей выбрал.
Зато в тельняшке.
Выбрал.
Страусов ответил администрации Белого дома. Ну, на самом деле, не администрация, а там же какое-то просто специализированное управление советовало использовать memory safe языки, это, если я правильно понимаю, да?
Да-да, но вы читали ли вы его ответ? Читали ли вы? Я почитал его ответ. Ну. Это просто какая-то кометь. Бабук, ты не читал его ответы?
Нет, пока. Что пишет?
Ну, как бы пафос его в том, что вы дебилы, и на самом деле все не так. Ответ... Ну, да, все по сути так, но будет скоро лучше. То есть да, вы не смотрели на новые стандарты, которые принимает. Да, у нас комитет медленно принимает, но когда-нибудь он примет. А если комитет не примет, мы сделаем, и в будущем вот так у нас будет. Все про будущее. У него все про то, что дальше будет хорошо. Ну, я последний человек, который администрацию этого Белого дома будет поддерживать, но в этом случае скорее они правы, чем Страусов.
Не знаю, мне кажется, что это в принципе свойственно Страусову всегда было рассказывать про то, что вы, конечно, молодцы, но, во-первых, вы балбесы и ничего не делаете, а во-вторых, у нас скоро все будет хорошо. И он так говорит последние 20 лет.
Profiles, он про Profiles говорит, фреймворк, который определяет гарантии для кусочков кода, которые требуют специального, значит, implementation для верификации. Их пока нету. То есть... Посмотрите, когда они будут. Ну, когда будут, тогда и приходи, чувак. В общем, так себе ответка. И тот случай, когда лучше промолчал, было бы приятнее всем его поклонникам.
Да.
Что там дальше еще хорошо? Да.
Дальше Redis, который мы уже обсудили, сменивший.
Да, Redict форк подоспел. Вот это я про Redict где-то читал. Вот вроде его... пытаются пилить. Окей.
Не знаю, мне не попадалась эта новость, что во Франции приняли закон, позволяющий властям дистанционно активировать камеры, микрофоны, телефонов без ведома заинтересованных лиц. Не знаю, говоришь, ты встречал эту новость? Тут просто еще какой-то newsinfrance.com какой-то сайтик такой.
А чем это, по сути, отличается от, например, решения суда поставить подозреваемому прослушивающее устройство?
Там тебя не слушают. Там у тебя удаленно включают камеру. То есть
разница в том, что тут тебе удаленно включили, а тут необходимо приход специалистов, которые тебе поставят подслушивающее. По сути, это одно и то же. Просто пользуются уже готовым микрофоном, либо приносят свой микрофон.
С одной стороны, да. Не знаю. Тут просто вот с ссылка у них идет на Le Parisien. Я как-то, ну, тут все на французском, поэтому...
Ты не читаешь на французском до сих пор?
Я вот уже читаю, так сказать, ну, после того, как Google Translate поставился.
Понимаю плохо, а так читаю вовсе.
Да, читаю, кстати, действительно хорошо. С понятием плохо. Короче, да, там типа Сенат что-то принял, какую-то поправку, какую-то статью и так далее в первом чтении. Но, в общем, пока еще не разрешили. Так, парализованный пациент заиграл в шахматы силой мысли после вживления импланта от
силой мысли, как звучит-то, да?
Да. Я, правда, когда, ну, там все видели, да, этот ролик, когда там чувак там в онлайн играет в шахматы. Я почему-то посмотрел, думаю, вот здорово. Чувак не играл в шахматы, а теперь научился. Почему именно шахматы?
Но бывает же, Грей, часто после удара головой начинаешь на иностранных языках разговаривать. Ну, часто, больше, чем один раз такое было.
Нет, у меня, честно говоря, вот после удара какой-нибудь частью тела срабатывает исключительно переход на непереводимые игры слов. С использованием местных идиоматических выражений.
В спящий режим переходишь, стукнуть тебя, и сразу засыпаешь. Окей.
Ну, что, хорошая, красивая новость, визуальная, я бы сказал. Вот. Так, нам почему-то рекомендуют использовать Codium как замену Copilot.
Это Женя советует. Посмотри обязательно Codium. Это очень важно. На самом деле, Codium — это попытка сделать как бы типа Copilot, но только с, ну, как бы с другими LLM-ками. С твоими LLM-ками, короче.
Подожди. Я Codium этот ставил, и я не помню, что мне не понравилось, но что-то мне реально не понравилось. Не помню, что именно. И со своими LLM-ками я пользую код GPT. Он не как Copilot, он как Copilot-чат. Mm-hmm. А этот умеет инлайн. Не, я его точно пробовал. И как-то он у меня... То ли я не смог его заставить инлайн делать, то ли еще что-то такое. Что-то не пошло.
Я тоже пробовал, и никакого удовольствия, честно скажу.
И балалайку от этих самых я пробовал, ну, которые все сорцы собирают из GitHub. Как они называются? Source... Знаешь, о ком я говорю, да? Source, чего-то там. У них же тоже есть еще свое убийство Copilot. Он у меня тоже не пошел. Copilot работает, и работает прекрасно, а все остальные слабое подобие левой руки. Так что давай играй дальше.
Так, ну, дискуссию из баг-трекера я, пожалуй, пропущу.
Мы починили.
Да, это кто-то много обсуждал токены и прочие все вещи, да, в эфире.
Это не про токен, это про кэш была проблема. Тут не с токенами связано. Кэш не тот тип пытался резолвить.
Ладно. Так, Gemini может стать частью iPhone. Ну, на самом деле, это просто слухи о том, что в iOS 18 может быть добавлено Gemini, ну, то есть LLM-ка от Гугла. И, видимо, речь идет о Gemini Nano, которая on-device моделька, потому что, ну, все остальные возможные, они не on-device. Вот. Ну, то есть, несмотря на то, что Apple активно заявляет, что они много работают над AI, видимо, все-таки к продуктовому релизу летом они не очень готовы. Так, команда разработчиков из Microsoft Research представила Garnet, кроссплатформенный проект быстрого кэш-хранилища нового поколения с открытым исходным кодом для ускорения работы. Слушайте, вот только вот на ускорение пошла какая-то конкретика. Зачем это было писать про исходный код и все прочее?
Не знаю, но это, я думаю, как копия какого-нибудь чужого сообщения была. Какого-нибудь,
я понимаю, да. Но, короче, это более быстрый кэш.
Это более быстрый Redis. Давай так, это более быстрый Redis, совместимый по протоколу, такой вот, типа in-memory с
при этом... Cache Store System, да.
Типа того.
Подожди, про распределенную часть, я их статью читаю, что-то я про распределенность ничего не вижу тут.
Она распределенная.
Распределенная. Да. То есть это не как Redis, это как распределенный Redis.
Ну, как распределенный Redis, да.
Окей.
Но там, видишь, это тут... же очень простым способом сделано. Там, это же, ну, волшебный шардинг, знаешь, что такое, да? Когда у тебя есть рандомное распределение ключей по всей базе с помощью хитро подобранной функции.
Ну, вот, типа, хэш-функция, которая тебе дает гарантированный результат. Да. Ну, понятно.
Да.
Все так делаем.
Конечно, конечно. Так, в смысле, что тут нужно понимать, что эта распределенность, она там несложная, репликация, что-то еще. Нет, это просто распределение шардингом. Работает реально на тех тестах, которые мы посмотрели, в смысле, которые мы руками провели, работает просто чудовищно быстро. При том, что написано на дотнете, как ты понимаешь.
Окей. Круто.
Так, в процессорах M1 и M2 нашли серьезную уязвимость GoFetch, позволяющую перехватить зашифрованную информацию из кэша чипа и восстановить ключ шифрования.
Я так и не почитал всю эту историю.
Ну, вон пишут, что это типа чуть ли не аналог этого спектра в Интеле.
Вот. Ну, я думаю, что это некоторое преувеличение в целом, но да.
И пишут, что последствия починки тоже такие же болезненные. Типа, починить можно, но станет тормозить все. А то, что в М3 не нашли, вносит надежду, что можно обновляться на М3 что и не думать.
Куда, куда потратить деньги. Да?
Это ведь причина, ты понимаешь? Я же не могу просто прийти и сказать, что вот у меня М1 ультра стоит, я как дебил на старом сижу. Теперь-то есть причина. Я хочу быть неуязвимым. А бывает М3, этот самый студию? Уже есть такой?
Нету.
Нету, ждем. Значит, ждем. Посидим с уязвимостью пока.
Это хотелось бы, да? Тебе же ультру подавай, небось,
ну, да? Ультру и минимум 256 нам уже надо, правильно? Со 128 куда переходить памяти-то?
По-моему, там ничего нету с памятью.
Будем ждать.
Ну, ладно. Так, и у нас что осталось? Разработчик с помощью дипфейка в реальном времени прошел собеседование за друга. Ну, я посмотрел на, так сказать, это видео, и я бы что-то заподозрил, конечно. Вот.
Так эта проблема давно решена. Они ломятся в открытую дверь. Без всяких дипфейков можно проходить собеседование за других людей. Особенно, если они европейцам все эти люди на одно лицо.
Ну, короче, я не понимаю, зачем. Тут нужно понимать, что чувак просто поставил, как называется, Deep Face Life, и все, и типа больше ничего не делал. То есть зачем тут какие-то сложные рассказы про это? Deep Face Life просто работает. Он просто работает и ничего не делает. То есть, типа, это очень простое решение. При этом чуваки ничего не делали, насколько я понимаю, с голосом. И, ну, странная херня. Вот.
Ну, окей.
Такие дела.
Да, так. И последняя тема. Клавиатура настоящего гика. Hackaday публикует статью про Svalbard. Это такая какая-то странная, больше похожая на две ступни клавиатура.
Да, вот, судя по количеству клавиш, это для стенографического набора, правильно? Иначе как
на еще это можно? Да-да. Это, по сути... Угу. Система стенографического набора, да. Причем, я обратите внимание, там, судя по всему, ну да, типа, раз, два, три, четыре, по четыре кнопки, по пять кнопок на каждом пальце.
Пять кнопок на каждом пальце, в зависимости от там движения. Ну, то есть, это не то чтобы стенографическое, ну да, там, для совсем быстрого. Но я не вижу, на самом деле, ни модификаторов, ни знаков препинания, кстати.
А зачем? Ну, в смысле, что... Когда у тебя таким образом устроена клавиатура, у тебя есть там, не знаю, ну, типа два правых пальца, два правых крайних пальца вверх, это точка, например.
Нет, точки здесь есть, то, какие-то эти, но вот там, например, какие-то более-менее сложные. И например, цифры.
Ты смотришь на, в этом конкретном, в этой конкретной статье на одну страничку с надписью letters. Но на самом деле у него несколько слоев. Так что такой проблемы нет.
Это наверняка. Ну, да, исключаю то, что ты не сможешь на ней работать, потому что оно несовместимо со всеми остальными, да.
В смысле, с кем не остальными? С остальными.
Ты на остальных не сможешь работать. Это
конечно.
Да. А это сначала ты переучиваешься на эту, а потом ты... сказать, не можешь работать ни на какой-то
так другой. Будешь с собой носить везде. Вторую которую купишь.
Все так. Это же наоборот.
В смысле, это же я, наоборот, кстати, уже практически научился жить без права шифта. Так что можно научиться. Даже старого пса можно научить. Кувачение
шифтом продолжается.
Научить новым трюкам.
Ну, понятно. Ну, дальше все. Дальше нули. Дальше больше нету.
Ну,
ничего, так что.
И замечательно, замечательно. У нас, кстати, начался проект, и там даже доброволец появился для дистанционной записи бэкапа нашего подкаста. Автоматической. Так что, ничего может себе. Быть, что-нибудь и будет. В прошлый раз без тебя у меня, Бобук, свет мигнул. Прямо вообще конкретно вырубило свет на 2 минуты. Сам понимаешь, бэкапы локальные, которые в этот момент записывались, превратились в тыкву.
Интересно, видели ли в этом украинский след?
Да, скорее всего.
Очень красиво, причем прервала Ксюшу на середине. Слово она рассказывала, как там ехать, как в нее перестраиваются мотоциклисты.
Поэтому Женя не выдержал и отключил ее. Понятно.
Отключил электричество всему микрорайону.
Светом Иллинойса, да.
Ну что, давайте на этой оптимистической ноте будем сегодняшние разговоры завершать. Поскольку уже обо всем поговорили на свете. И я пиво допил. Все, пока. До следующей недели услышимся.
Давайте, пока.
Пока.
Пока.